إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующая глава назвал её Имам ан-Науи рахмаху тааля باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل Глава о запрещенности, о том, что рада'а, то есть кормление, делает запрещенным брак, то есть устанавливает махрамия, если связано, то есть причиной является семя мужчины. То есть семя мужчины, как мы вчера с вами говорили, если причина беременности женщины это семя мужчины какого-то, то значит, этот мужчина становится молочным отцом, устанавливается махрамия, устанавливается эта запрещенность для брака между ним и молочными детьми его жены. Что касается хадисов, 1445 хадис с его версиями.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخاه أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عليه
Так говорит имам Муслим, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья ат-Тамими, قال, он сказал, قرأت على مالك, я прочел Малик, عن ابن شهاب, от ابن شهاب, Мухаммад Муслим ибн Шихаб, عن عروة ابن الزبير, от عروة ابن الزبير, عن عائشة, вот Айша, أنها أخبرته, что она сообщила ему, то есть Айша сообщила عروة, أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة. Сообщила ему, что Афлях, брат Абуль-Куайса, пришел и попросил у нее разрешения войти к ней. А он был ее дядей по молочному родству. Был ее молочным дядей. Аммуха. Аммуха, то есть со стороны отца, был ее молочным дядей. Бада ан унзиль аль-хиджаб. Это было после того, как был ниспослан уже хиджаб, то есть повеление о хиджабе. Калят, и она сказала, фабейту назана лаху. Айша говорит, и я отказалась разрешить ему войти. Фалямма джаа расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ахбарту билляди санату, фаамарани ан азана лаху алей. Когда пришел посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, я сообщила ему о том, как я поступила, и он приказал мне разрешать ему входить ко мне. Дальше говорит имам Муслим, рахмаху тааля, ва хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шайба, рассказал он нам этот хадис Абу Бакр ибн Аби Шайба, который сказал, хаддасана Суфьян ибн Уйейна, рассказал нам Суфьян ибн Уйейна, ани Зухри, от Зухри, Мухаммад Муслим ибн Шихаб, ани Урва, от Урвы, ана Айша такала, от Айша, которая сказала, атани амми мина радаа афлах ибн Аби Куайс. Пришел ко мне мой дядя молочный афлах ибн Аби Куайс. Обратите внимание, здесь сказано «Афлях бну Аби Куайс», а там сказано, что это «Афлях брат Абуль Куайса», а здесь получается «сын Абу Куайса». Обратите на это внимание, мы об этом поговорим. «Фазакара бимана хадиси Малик» и упомянул хадис, подобный хадису Малика, то есть то, что Малик передал от Ибн Шихаба, то есть Суфьян ибн Уйейна тоже, да, подобный хадис, хадису Малика подобный передал. «Вазад» Но добавил там, то есть в его версии добавления есть. Культу, я сказал это, Айша. Иннама ардаатни мар'а, валям юрдиани раджуль. Я сказала, но ведь поистине меня кормила молоком женщина, и не кормил меня мужчина. Кальта рибат ядаки, ау яминуки. Тогда пророк, алейхиссалям, сказал ей, да покроются пылью твои две руки, или да покроются пылью твоя правая рука. Ямин. Что означает «да покроются твои руки пылью»? Буквально это означает «пусть покроются пылью», в смысле, чтобы у тебя не было, или почвой, землей, чтобы у тебя ничего не было, чтобы ты была бедная. ничего не было, кроме земли у тебя, да, на руках, больше ничего, чтобы у тебя не было. Это буквальное значение. Ну, конечно, не имеется в виду здесь буквальное значение этих слов, арабы говорят эти слова для побуждения. Пророк Саусам побудил ее к тому, чтобы она разрешала своему дяде входить к ней, молочному дяде. Итак, речь идет в этом хадисе о аммун, то есть дядя по отцу через молочное родство. Молочный дядя по отцу. Аммина рада'а. Если женщина-кормилица, внимательно, если женщина-кормилица накормила какую-то девочку, то ее муж, он становится то махраман для этой девочки. Эта девочка становится для него молочной дочерью. Если этот муж, это молоко от него, он является причиной молока. То есть забеременела женщина от этого мужа, и у нее стало быть молоко, и она покормила какую-то девочку, да, то эта девочка становится для этого человека, который является причиной этого молока. Она становится для него молочной дочерью, он для нее становится молочным отцом, и он становится для нее махрамом. Точно так же его братья, они становятся махрамами для этой девочки, становятся амам, то есть дядями, да, со стороны отца, но молочными для нее. И все, что вытекает из махрамия, из махрамства, да, все эти хукмы, они отсюда вытекают. Брат молочной матери, он становится для нее халь, то есть дядя, молочный дядя со стороны матери. Отец кормилицы становится для нее молочным, для этой девочки, молочным дедушкой. Отец мужа кормилицы, который явился причиной молока, он тоже будет дедушкой, молочным дедушкой, со стороны отца дедушкой, да, молочным для этой девочки. И вот так вот все остальные по аналогии с кровным родством. То, что является махрамом, тот, кто является махрамом по кровному родству, тот становится и махрамом по молочному родству. Все дети, кормилицы, они становятся братьями для этой девочки. Все сыновья этой кормилицы, они становятся братьями молочными для этой девочки, которую она кормила, причем неважно, от этого мужа, дети или от другого мужа, все равно они будут для нее что? Братьями, молочными. А дети этого мужчины, который явился причиной молока, сыновья его тоже будут братьями молочными для этой девочки, тоже будут махрамами. Как от этой женщины рожденные, так и от других женщин рожденные тоже будут для этой девочки махрамами. Следите за мной, не упускайте нить, потому что здесь все важно. Что-то упустите, потом уже не свяжете. И не задумывайтесь ни о чем. Баракаллаху фикум. Фатахаллаху алейкум. Аминь. Вопрос. Если у мужчины 4 жены, одна из них покормила некого ребенка, покормила 2 раза. Вторая жена тоже покормила 2 раза. Третья жена тоже покормила там 1 или 2. Четвертая тоже покормила 1 или 2. То есть ни одна из них не кормила по 5 кормлений. Каждая по 1, по 2 раза. То есть кормление распределилось на эти 4 жены, на этих 4 жен. Что мы скажем? Вот это вот кормление, оно устанавливает махрамия или нет? Мы сами заранее забегаем и говорим, что сунна указывает на то, что кормление, посредством него устанавливается молочное родство, если это кормление не менее 5 раз. То есть это 5 кормлений. Хамса радаат. И вот если девочка какая-то, да, кормила, одна жена 2 раза ее, вторая жена 2 раза, третья там 1 раз, четвертая 1 или 2 раза. Получается, что ни одна из 4 жен не довела число кормлений до 5. Ни одна из них. Устанавливается махраме или нет? Устанавливается ли молочное вот это родство, махрамство или нет? Мы скажем, со стороны матери нет. Со стороны вот этих жен, вернее, нет. Со стороны жен нет. То есть ни одна из его жен, она не будет молочной матерью для этой девочки. Если это мальчик, то для мальчика не будут молочные. Почему? Потому что они не кормили ни одна из них по 5 раз. Они не будут уммагат бирада, матерьми по молочному родству, по молочному кормлению. Но он, мужчина этот, он будет молочным отцом для этого ребенка. Почему? Потому что всего кормлений сколько было, которые по его причине, там, где молоко было по его причине, кормлений было, что больше 5. Правильно? Было больше 5. Поэтому он будет отцом. Его братья этого мужчины, они будут амам, то есть дядями со стороны отца, молочными для этого ребенка. Сыновья этого молочного отца, они будут братьями молочными. Но только мы говорим молочными братьями как? По отцу. Молочными братьями по отцу. Как у нас бывают кровные братья. Бывают братья по отцу, по матери. То есть, когда у детей общий отец и мать, это значит братья по отцу и по матери. Называется по-арабски шакик. Бывает, что у них только общий отец. Это ихвали аб, братья по отцу. Бывает только общая мать, отцы разные, ихвали ум. Вот и молочное родство то же самое. Бывает, что молочная мать и молочный отец одинаковые, то есть они молочные и по отцу, и по матери. Бывает только по матери молочная, братья, сестры, бывает только по отцу. В данном случае это будет что только со стороны отца. Если ребенок, которого кормят эти жены молоком, причиной которой родился вот этот муж, если это мальчик, если это ребенок мужского пола, то вот эти вот жены этого мужчины, они будут махрамом для этого мальчика. Они же кормили его, но не будут махрамом. Почему? Потому что они кормили только по одному там, или по 2 раза. Значит, они не будут махарим для него, не будут махрамами. И не становятся запрещенными они для этого мальчика. Хорошо, и брак не становится запрещенным между ними. И они должны соблюдать при нем хиджаб, и не могут уединяться с ним, и он не может сопровождать их в пути в качестве махрама, потому что они не являются его молочными матерями, не являются запрещенными для него. Кто-то скажет, но они же, ну хорошо, пусть они не молочные матери, потому что они не кормили по 5 раз, да, ни одна из них не кормила 5 раз, но они же жены его молочного отца, жены отца, вообще-то мы знаем, что являются запрещенными. Не женитесь, сказано, на тех, на ком женились женщин ваши отцы. На этих женщинах нельзя жениться. Правильно? Это жены отца, только молочного отца. С этой точки зрения, он будет для них махрам или не будет? Вчера мы с вами говорили, что есть разногласия в этом вопросе, но более правильно, что он не будет махрам. Почему? Потому что это не Наса, здесь у нас нет что кровного родства. Внимательно. У нас здесь не кровное родство. Это кто? Жены отца. Это жены отца. То есть, если бы он был сыном кровным этого человека, внимательно, кровным сыном этого человека, то да, жены отца были для него уже махрамами. Но он же не кровный сын, он же молочный сын, правильно? И поэтому вот это брачное родство, брачная запрещенность, она не устанавливается в данном случае, потому что он не кровный, а молочный. Да? Потому что, баракалу фикум, установление махрамия, махрамства по причине брачного родства не связано с чем? С молочным кормлением. Не связано с молочным кормлением. В отличие от чего? От кровного родства. Кровное родство, да, кровное родство, оно связано с молочным родством. То есть здесь есть параллель, здесь есть эквивалент. Кто по молочному родству запрещен, является махрамом, тот и покромному родству. Покромному родству запрещено, то и помолочному родству тоже будет махрамом. Да? Но связи между мусагара, то есть родством через брак, и между рада, молочным кормлением, связи нет. Но этот вопрос мы говорили с вами, поскольку здесь есть разногласия среди уляма, и многие уляма говорят, что нет. Точно так же соблюдается вот эта вот параллельность, соблюдается эта эквивалентность в отношении брачного родства также. То есть тот, кто по брачному родству запрещен, по молочному родству становится запрещенным. То есть жена отца, пусть даже молочного, тоже будет что запрещенной. Большинство уляма так говорит, есть в этом вопросе хиляв. И хоть это мнение слабое, но учитывая наличие разногласия, мы говорим, конечно, лучше ему все равно, этому мальчику, на этих женщинах, что не жениться. Лучше не жениться, там и пусть они хиджаб соблюдают при нем, да, и так далее. Но это из-за чего просто? Это вора. То есть это в качестве, мы говорим, проявления набожности. Проявление набожности, чтобы избежать чего-то сомнительного, а так вообще... они для него что? Не будут махрамами. Ясно? Они для него не будут махрамами. Наподобие чего мы сказали с вами, это с чем можно сравнить? Можно сравнить с хадисом про Сауду. Сауду, про ее брата. Когда брат Сауды, он сказал про мальчика, что это сын моего брата, рожден на ложе моего брата. Сабну Вакас сказал, нет, это ребенок рожден от моего брата, и между ними возникла тяжба, и обратились к пророку алейхи салату вассалям, и мальчик был очень похож на кого? На брата Саада ибн Вакаса. Очень был похож, и не был похож на брата Сауды, но все равно пророк алейхи салату вассалям приписал этого ребенка кому? Брату, отцу Сауды, то есть посчитал, что это брат Сауды, потому что ребенок принадлежит семейному ложу, фираж, верно? Но при этом сказал Сауди, соблюдай хиджаб при этом мальчике. Да, он твой брат, считается твой брат, отнесет к вашей семье, но все равно соблюдай при нем хиджаб. Почему? Потому что очень похож он на того, то есть есть какая-то вероятность, есть шуба, есть сомнения. Вот так и в этом случае. Хоть эти женщины не являются для этого мальчика махрамами, потому что они кормили его по 5 раз, да не являются. Верно, это раз. Кто-то скажет, ну они же жены его отца, скажем, да, жены отца, но здесь что махрамия не устанавливается, потому что здесь нет, речь идет о кровном родстве, верно? Значит, они не махрамы для него в любом случае, но поскольку большинство уляма говорят, что брачное родство, здесь такая же параллель с молочным родством, как между кровным и молочным родством, то на всякий случай лучше, что все-таки ему на них не жениться, да, не жениться. Ну и в то же время мы сказали, что они соблюдают хиджаб там, и все соблюдают как между чужими. Хорошо. Ее сестра этой жены отца, которая кормила 2 раза этого мальчика, она будет кем-то для этого мальчика? Тоже не будет. И так далее. То есть не устанавливается здесь молочное родство и махрамия. Если какой-то человек, чтобы было понятно, это можно сравнить с чем, какой-то человек, если он, да упасет Аллах Субхану ва Тааля, совершил прелюбодеяние с некой женщиной, и родился ребенок, родилась девочка. Эта девочка относится к роду этого прелюбодея, засчитывается как его дочь законная, нет. Но в то же время ему нельзя на ней жениться. Нельзя на ней жениться. Он для нее не махрам, в том смысле, что не имеет права там ее сопровождать в пути, или быть с ней наедине, и хиджаб она при нем соблюдает. Но в то же время жениться на ней он не может. Хоть она его и не законная дочь, но в то же время, потому что не было никаха правильного, но в то же время нельзя ей на нем жениться. И в то же время она не будет ему наследовать, то есть никакие шариатские хукмы, которые связаны с родством, они не устанавливаются в данном случае. Айша, все-таки у нее была загвоздка, и она сказала пророку алейхи салату вассалям, но ведь меня же вскормила женщина, а не меня не кормил мужчина. Но пророк салам сказал ей, тарибат едаки, уяминуки, да покроются пылью твои руки или твоя правая рука. Ну, и это указание на то, что человеку ему нужно приобретать фикх, понимание, знания, религии. И нужно обращать внимание на тонкости вопроса. Что касается Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, то он говорит по поводу дяди Айши, который упомянут здесь, есть разногласия. Это один и тот же дядя или это два разных дяди? О чем мы говорим сейчас? Помните, на прошлом занятии Айша говорила, если бы мой дядя такой-то молочный был бы жив, он тоже мог бы ко мне войти. Пророк Сусам сказал «да». А здесь пришел что? Здесь упоминается другой дядя. Или тот же самый дядя. Вот это вот вопрос. Внимательно. Правильно, в Аллаху Та'аля Арим, на это указывает уляма, хоть есть разногласия в этом вопросе, но правильное мнение, что это два разных дяди. Два разных молочных дяди. У Айши, рады Аллаху Та'аля, было два молочных дяди со стороны отца. Один из них, внимательно, один из них это молочный брат ее отца Абу Бакра. Молочный брат отца Абу Бакра. То есть Абу Бакр и вот этот человек, они были друг другу молочными братьями, их кормила одна и та же женщина, понятно? Поэтому в первом случае шла речь о молочном брате Абу Бакра. А во втором случае речь шла о брате ее молочного отца. Там был молочный брат ее родного отца, а здесь был родной брат ее молочного отца. Оба они являются что? Дядями, правильно, молочными дядями. Но просто то был молочный брат ее отца Абу Бакра, а это был брат родной ее молочного отца. То есть Абу-Куэйс, это был ее молочный отец, Абу-Куэйс, а у него был брат Афлах, и вот этот брат родной Абу-Куэйса был для нее молочным отцом. Хорошо, если это два разных человека, то есть у нее было два дяди, почему? Ведь уже Айша до этого спрашивала про своего умершего дядю, спросила пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что если у меня был бы дядя живой, мой молочный, он бы мог ко мне войти. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, да, мог бы к тебе войти. Если она уже об этом спрашивала, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ей можно, то почему здесь, в этой истории, Айша все-таки не пускает своего молочного дядю, не разрешает ему войти, пока не спросила пророка алейхи салату вассалям, не разрешила брату Абу-Куэйса зайти, если пророк саллаллаху алейхи ва саллям уже говорил ей до этого, что дядя может входить. Почему? Если это два разных человека, если не одна и та же история, то почему, уже зная, она все равно не разрешила дяде войти, решила спросить пророка алейхи салату вассалям? Ответ на это указывает Науи рахмаху та'аля. Он говорит, потому что они не были одинаковыми. То был молочный брат ее отца. Здесь это кто? Это брат ее молочного отца. И Айша, возможно, радиаллаху та'аля анха, поскольку они отличались друг от друга, она подумала, что тот хукм, то разрешение касается именно вот такого дяди, вот с определенными качествами дяди, да, определенного рода дяди касается, а другого дяди не касается. Теперь обратите внимание, здесь в некоторых версиях сказано, что это Афлах, брат Абу-Куэйса. В других версиях сказано, что это Афлах, Афляху бну Абу-Куэйс, Афлях сын Абу-Куэйса. И называется там по-разному, в некоторых версиях называется по-разному этот человек. Как же правильно? Знатоки хадиса, имамы хадиса, они говорят, что правильно это первая версия. Что дядя ее... Внимательно. Что дядя ее молочный это Абу-Куэйс, а вот этот человек, который пришел, это Афлях аху Абу-Куэйс. Афлях брат Абу-Куэйса. И кунья его Абу-Джад. Кунья этого Афляха Абу-Джад, как об этом будет сказано в следующих версиях. Ясно, иншаллах? Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, вторая версия этого хадиса. «Вахаддасани Хармаля ибн Яхья, рассказал мне Хармаля ибн Яхья, который сказал, хаддасана ибн Вахб рассказал нам Ибн Вахб, Абдулла ибн Вахб, который сказал, Ахбарани Юнус, сообщил мне Юнус, Юнус бин Язид алейхи, ан Ибн Шихаб, Ибн Шихаба, ан Урва, ат Урвы, анна Айшат Ахбара, то, что Айша сообщила ему, аннаху джа афлаху ахва бил Куайс, ястазину алейха, баадама назаля аль-хиджаб. Что она сообщила, что пришел Афлах, брат Абур Куайса. Вот здесь вот правильно в этой версии. Афлах ахуа бил Куайс. Пришел Афлях, брат Абул Куэйса, прося у нее разрешения войти к ней после того, как был ниспослан приказ о хиджабе. Вакана Абул Куэйс, Аба Айша Тамина Рада. Абул Куэйс был отцом молочным для Айши. Калят Айша, и Айша говорит, факульту валлай ла азану ли Афля хатта астазина Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям. Файна Абул Куэйс лейса хуа ардаани, валакин ардаатни мраатуху. Айша сказала, и я сказала, клянусь Аллахом, я не разрешу Афляху войти, пока не спрошу разрешения на эту посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Абуль-Куэйс, не он меня кормил молоком, но кормила меня его жена. Калят Айша, и Айша сообщает, фалямма дахаля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, культу, я Расулуллах, инна Афляха аха Абуль-Куэйс, джа ани ястазину алейхи, факариту аназан лаху, хатта астазинак. Айша говорит, и когда пришел, вошел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я сказал о посланнике Аллаха, поистине Афлях, брат Абул Куэйса, пришел ко мне, прося у меня разрешения войти ко мне. Но я не захотела разрешить ему войти до тех пор, пока не спрошу разрешения у тебя. Калат факаля набию, саллаллаху алейхи вассалям, и занила. И Айша говорит, и сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разреши ему. Разрешает, то есть ему входить. Каля Урва, и Урва сказал, передача хадиса от Айши. Фабизалика кадат Айша, такуль харриму минар радати ма тухарримуна минан насаб. И вот по этой причине Айша говорила, делайте запретным, делайте махрамами. По причине молочного кормления тоже, то есть тех же категории лиц, тех же людей, которые становятся махрамами по причине насаб, по причине кровного родства. Это все указывает нам, эти хадисы, баракаллаху фикум, указывают на то, что радаа, молочное кормление, кормить молоком не своего ребенка, это вещь, одобряемая шариатом. Это вещь, одобряемая шариатом, потому что в этом есть много пользы. И не следует считать это чем-то там постыдным и видеть в этом какую-то проблему и избегать этого. Наоборот, если люди отказываются от этого и запрещают это, видят в этом проблему, то это проблема. Если люди видят в этом проблему, кормление молочным чужого ребенка, то это и есть проблема. Посмотрите, Айша, рады Аллаху Тарана, получается, что ее кормила даже не одна кормилица. А две, по крайней мере, мы знаем сами из хадисов. У нее было два молочных дяди, да? Или как бы то ни было, два молочных дяди у нее было. И вообще, да, у нее было больше, чем одна кормилица. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у нее тоже было больше, чем одна кормилица. И мы с вами об этом будем говорить, иншаллаху Тааля. Это было распространено среди сподвижников, среди предшественников. Потому что в этом много пользы. Потому что в этом много пользы. Но многие братья, да наставит Аллах нас и их, они почему-то видят в этом проблему, избегают этого. И если жена кого-то хочет покормить какого-то ребенка, берет его, чтобы покормить, вот все начинают кричать, восстают против этого. Не надо, не надо, не надо. Почему не надо? Почему не надо? Наоборот, в этом есть благо. В этом есть благо и для ребенка. Особенно если ребенок нуждается в том, что его покормили. Может быть, у матери недостаточно молока. Или мать куда-то ушла, ребенок плачет, голодный и так далее. Там есть польза для ребенка. В этом есть польза для общества. Потому что это способствует сближению людей. Сближению мусульман. Потому что это устраняет многие проблемы, облегчает многие вещи. Например, у женщины нет махрама, чтобы сопровождать ее там в умру, в хадж. Хамдуля, зато у нее есть молочный сын, там или молочный брат, или молочный племянник, или молочный дядя и так далее. Это облегчение. И много вот такого рода облегчений в связи с этим. Или бывает какая-то семья, которую они вот не представляют, как эти двое двоюродных, как они называют, да, в русском языке двоюродные, брат и сестра, как же они будут, ну, так или иначе, они вот будут вместе, все равно мы знаем, это у нас очень трудно этого избежать. И предположим, что выйти из этого положения, покормила тетя, покормила своего племянника. Да, и стали эти, что так называемые двоюродные, стали молочными друг другу, и решается проблема, например. Но... То есть это благо, это хорошо, но, есть но, очень важное но. Этот вопрос, в нем нужна щепетильность, в нем нужна точность. То есть женщина должна знать, кого она именно покормила и сколько раз она его покормила. И если женщина кормила одного, другого, машалла, молоко у нее пребывает в изобилии, такая мубарак, благодатная женщина, да, в плане молока, и она одного кормила, там другого кормила, третьего. Если она это делала, пусть у нее будет списочек, список, где написано, такого я кормила, и такого, и такого, и такого. Машаллах, записано, чтобы она не забыла, чтобы другие знали. То есть в этом вопросе нужна что? Точность. Внимательность. Дальше говорит имам Муслим, вахаддасана абду ибн Хумейд, рассказал нам этот хадис абду Хумейд, аль-Куши, который сказал ахбарана абду Разак, сообщил нам абду Разак, который сказал ахбарана Маамар, сообщил нам Маамар, ани Зухри, аз-Зухри, биадар иснад. С этим иснадом, с этой цепочкой передачи, сказано, джа афляху аху абиль Куэйс, пришел афлях брат Абуль Куэйса. Да, правильно, как в первой версии. Афлях брат Абуль Куэйса. Ястазину алейха, прося у нее разрешения, бинахви хадиси, и потом передал хадис, подобный хадису предыдущих передатчиков, вафии, но в ней, в этой версии, проксусарам сказал, передано, что проксусарам сказал, фа иннаху аммуки тарибат яминуки, поистине он твой дядя, по отцу, тарибат яминуки, да покроется пыль, да покроется пылью твоя правая рука, ямин. Мы сказали, это что значит, да покроется пылью рука твоя. То есть Проксусом делает дуа против Айши, чтобы она была бедная? Нет, это арабы используют такие выражения для каких-то целей в виде побуждения, например, как в данном случае. Побуждение к тому, чтобы она разрешала входить ему, чтобы она понимала, что это ее дядя. Вакана Буль-Куэйс зауджаль марати лати ардаат Айша. И был Буль-Куэйс мужем той женщины, которая кормила молоком Айшу. Дальше говорит имам Муслим, вахаддасна Абубакр ибн Аби Шайба, то Абу Курейб рассказал нам Абубакр ибн Аби Шайба, Абу Курейб. Кали, они сказали, хаддасна ибн Нумейр, рассказал ибн Умейр. Ан Хишам, от Хишам, Хишам Нурва. Ан Аби, от его отца, Урва ибн Зубейр. Ан Айша, от Айши, Кали, которая сказала, джа амми мин ар-радаа, йастазину алейя, пришел мой молочный дядя со стороны отца, прося у меня разрешения войти в абейту аназана лаву, хатта астамира Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. Я отказала ему до тех пор, решив, что, то есть не разрешу войти, до тех пор, пока не испрошу разрешения у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Фалямма джаа Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, культ, а когда пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, я сказала, инна амми мина радаат истазана алейя, фа абейту ана азана лаху. Поистине, дядя мой молочный со стороны отца попросил у меня разрешения войти, но я отказала ему, не разрешив ему войти. Факали Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, фалялиджи алейки аммуки, пусть входит к тебе твой дядя. Культу инна мардаатни мар'а, ва лям юрдиани раджуль. А я сказала, говорит Айша, но ведь меня кормила молоком женщина, не кормил меня мужчина. Кал инну аммуки фальялиджи алейки. На что Проксусом сказал, поистине, это твой дядя, так пусть же он входит к тебе. Дальше имам Муслим говорит, ухаддасани абу раби аз-захрани, рассказал мне абу раби аз-захрани. Абу раби аз-захрани. Саляму народу аль-Атаки, аль-Басри, аль-Багдади. Который сказал, хаддасана Хаммад, рассказал нам Хаммад и Али ибн Зейд, Хаммад ибн Зейд, который сказал, хаддасана Хишам, рассказал нам Хишам, бихазар иснад, с этим же иснадом, анна хабиль Куэйс, истазана алея, что брат Абуль Куэйса попросил у нее, то есть у Айши, разрешения войти, фазакара нахпа упомянул подобный хадис. Дальше муслим говорит, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, который сказал, ахбаран Абу Муави, разрешен Абу Муави, аддарир, ан Хишам, ан Хишам, бихазар иснад, и нахпа, с этим же иснадом, подобный хадис, гайран, но только он сказал в этой версии, истазана алея Абуль Куэйс. попросил у него разрешения Абуль-Куайс. Эта версия, она что? Противоречит той, которая более достоверна. Не Абуль-Куайс попросил разрешения войти, потому что Абуль-Куайс это был молочный отец Айши, да? А его брат, которого звали как? Афля, Ахсан. Дальше Муслим говорит, «Вахаддасан Хасан ибн Али аль-Хулвани, рассказал мне Хасан ибн Али аль-Хулвани, аль-Макки, аль-Халлал, ва Мухаммад ибн Рафи, также Мухаммад ибн Рафи, Нисабури, кали, они вдвоем сказали, ахбаран Абду Разак, сообщил Абду Разак, который сказал, ахбаран Абду Джурейч, сообщил Абду Джурейч, ан-Ата-Ата-Ата-Ата, абн Абирабах, который сказал, ахбаран Урват ибн Зубейр, сообщил Урват ибн Зубейр, Айша, ахбара то, что Айша сообщила ему, Калит сказала, истязан алия амми мина радаа Абуль-Джад, попросил у меня разрешения войти мой молочный дядя Абуль-Джад. Фарадатту, но я отвергла его, то есть отказала ему, да, в разрешении войти. Каля ли Хишам, сказал мне Хишам. Кто это говорит, сказал мне Хишам? Сказал мне Хишам. То есть Ибн Джурейч, да, Ибн Джурейч. Он говорит, Хишам мне сказал, иннама хуа бну Абуль-Куэйс, поистине это Абуль-Куэйс. Но на самом деле не Абуль-Куэйс, а его брат, да. Фалямма джаа ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям ахбарту бизалик. Когда пришел пророк, салям, я сообщила ему об этом, говорит Айша. Каль, и он сказал, «Фахалла азинти лаху тарибат яминуки». Так ты не разрешила ему, да покроется. «Фахалла азинти лаху». Еще раз. «Фахалла азинти лаху тарибат яминуки». Пророк, салям, сказал. Вы со мной? Пророк, салям, сказал, «Фахалла азинти лаху тарибат яминуки». Так ты не разрешила ему войти, да покроется пылью твои руки, ауедуки, твоя правая рука или твоя рука. Дальше говорит имам Муслим, хаддасана Кутейба ибн Саид, рассказал Кутейба ибн Саид, который сказал, хаддасана лейс, рассказал нам лейс, ха, перевод исна. Дальше Муслим говорит, хаддасана Мухаммад ибн Рум, сообщил Мухаммад ибн Рум, который сказал, ахбарана лейс, сообщил нам лейс, ан Язид ибн Аби Хабиб, ан Язид ибн Аби Хабиб, Язид ибн Аби Хабиб, аль-Мисри. عن عراق أت عراق عراق بن مالك عراق بن مالك الغفاري المدني عن عروة عروة عن عائشة أت عائشة أنها أخبرت أشتنا سبشيل إمو أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها что ее молочный дядя со стороны отца которого звали Афлах попросил у нее разрешения فحجبته но она не допустила его فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا сообщила посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم فقال لها и он сказал ей لا تحتجبي منه и он сказал ей не ограждайся хиджабом от него то есть в отношении его хиджаб не соблюдай فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ибо поистине становится запрещенным по причине молочного кормления то же что становится запрещенным по причине кровного родства. И последняя версия этого хадиса говорит имам Муслим, хаддасана Убайдулла ибн Муазар ан-Бари, рассказал нам Убайдулла ибн Муазар ан-Бари аль-Басри, который сказал, хаддасана Аби, рассказал нам мой отец, то есть Муаз ибн Муаз бин Насар ан-Бари аль-Басри, который сказал, хаддасана Шуба, рассказал нам Шуба аль-Хакам от аль-Хакам, аль-Хакам ибн Утейба, Хакам ибн Утейба аль-Куфи, ан Ирак ибн Малик, от Ирак ибн Малик, ан Урва, от Урвы, ан Айша, от Айши, قالت, она сказала, истязана алия Афлаху бну Куайс, попросил у меня разрешения войти, Афлах бну Куайс. Ну, здесь, что? Неправильность в этой версии. Да, не ибну Куайс, он не сын Куайс Афлах, а он брат, да, он брат. Кого? Абуль-Куайса, да? Фабейту ан азана лаху, но я отказалась разрешить ему войти, фа арсаль, «Инни аммуки ардаат кимраату ахи». И он тогда послал к ней человека со словами, «Поистине я твой дядя, скормила тебя молоком жена моего брата». «Фабейтун азанала». Но я отказалась разрешить ему войти. «Фаджа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Пришел посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Фазакарту залика лах, я упомянул ему об этом, факали, он мне сказал, ля едухуля алейки фаинну аммуки, он сказал, пусть входит он к тебе, ибо это твой дядя. Вот этот вот хадис с его версиями, баракаллаху фикум, то есть много версий, которые привел имам Муслим, рахимаху тааля, из полезных выводов этого хадиса, который упоминает имам шейх ибн Русамин, рахимаху тааля, Афлах ибн Куайс, да, говорит, сказано здесь, но как его правильно звали, баракаллаху фикум? Как правильно звали этого человека? Афлах Аху Абиль-Куайс. Афлах Аху Абуль-Куэйс. То есть афлях брат Абуль-Куэйса, куня которого была как? Абуль-Джад. Он был братом мужа той женщины, которая скормила молоком Айшу. То есть кормилица Айши, у нее был муж, а это брат этого мужа. И если он является братом мужа-кормилицы, то есть молочного отца, то он становится кем? Дядей. Дядей со стороны отца, по-арабски называется Ам. Да? Он становится Ам, то есть дядей со стороны отца, молочного отца для Айши. Но Айша, радиаллаху тарану, у нее возникла загвоздка. В каком плане? Что это же брат мужа. Да, это муж. Причем здесь муж? Причем есть мужчина? Не он же меня кормил. Кормила меня жена этого человека, а не сам этот человек. И она подумала, радиаллаху тарана, что молоко, которое возникло по причине какого-то мужчины, что оно не влияет на установление молочного родства и на махрамия. И поэтому она не разрешила ему войти, пока не пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Она спросила у него разрешение, и он сказал, что «Идани ла, разреши ему войти», разрешая ему войти. Следующий вот из этого хадиса, что «Лябануль фахль», то есть молоко мужчины. Молоко мужчины имеется в виду то молоко, которое возникло по причине этого мужчины, оно тоже влияет. Оно влияет на установление махрамия, на установление молочного родства. В каком смысле? Что если какая-то женщина покормит молоком какого-то ребенка, внимательно, то ее муж становится, да, для этого ребенка молочным отцом. Но если у этого мужа есть дети, даже не от этой кормилицы, а от других женщин, то все его эти дети, которые не от этой кормилицы даже, не от этой жены, которая кормила ребенка, а от других жен, они будут братьями тоже для этого ребенка, которого покормили молоком. Но только они будут братьями, если они рождены не от этой кормилицы, будут братьями молочными по отцу. Братьями молочными по отцу, со стороны отца. Так же, как эта кормилица, сама эта женщина, если у нее есть дети, если у нее есть сыновья, не от этого мужа, который был причиной молока, а от другого мужа у нее есть дети, они тоже будут молочными братьями для этого ребенка, которого покормили молоком, но только они будут братьями по матери, молочными братьями по матери. Таким образом, смотрите, молочное родство. Здесь могут быть братья молочные по матери, могут быть братья молочные по отцу, могут быть братья молочные по отцу и по матери сразу. И это мы говорим, основываясь на общее правило, которое изложил пророк, алейхиссалату вассалям. Что он сказал? «Яхраму мин ар-радама, яхраму мин ан-насаб». Становится запрещенным посредством кормления то же, что запрещено по причине кровного родства. То есть тот, кто становится махрамом по причине кровного родства. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, какая была набожность у сподвижника. Вара, это называется по-арабски. Набожность мы имеем в виду что здесь? Что имеется в виду? То есть боязнь впасть в грех. Боязнь совершить что-то запрещенное. Айша, радиаллаху тарана, видите, она не разрешила этому человеку, который попросил у нее дозволение войти к ней, сказав, что он ее дядя молочный, она ему не разрешила. Сказала нет, пока не спрошу об этом у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий вот из этого хадиса. Если какое-то дуа, внимательно, смысл его буквальный не подразумевается, то оно, это дуа не запрещено. Оно не запрещено. Откуда мы взяли этот вывод? Проксусом говорит, айши тарибет яминуки. Да покроется пылью твоя правая рука или твоя рука, едуки. Тарибет. Что значит тарибет? То есть пусть пристанут к твоей руке, пристанет пыль. Или земля пристанет к твоей руке. То есть у тебя не будет имущества. Ты будешь бедная. У человека ничего нет, кроме пыли на руках, кроме земли, почвы на руках. Бедный. Пророк, алейхиссалату вассалям, он вкладывал смысл в это дуа, то есть буквальный смысл дуа подразумевал его пророк, алейхиссалату вассалям, нет. Это, Пророк Саусарам не хотел совершить дуа, помолиться, чтобы Айша вот стала вот такой нищей, чтобы у нее были только пыль на руках. Да нет, Пророк Саусарам не это имел в виду. Поэтому такого рода дуа, где не подразумевается буквальный смысл, использование его дозволено. Арабы использовали это для разных целей, мы сказали, в частности, для чего? Для побуждения. Как Пророк Саусарам сказал, женись на религиозной женщине, это ребят, я тогда покроются твои руки пылью. То есть, да будешь ты бедный. Но это побуждение к этому. Пророк, алейхиссалям, не имел буквальный смысл в виду этого дуа, но он имел в виду побуждение Аиши разрешать. Да, побуждение Аиши разрешить ее дяде, и чтобы она не отказывала ему. Тут нужно что сказать еще. Есть тариба, а есть атраба. Два глагола. Тариба и атраба. Если тариба, то смысл этого тариба, то, что мы сказали. Тариба, то есть пусть покроются руки пылью, то есть да будешь ты бедным, нуждающимся, что у тебя ничего нет, кроме земли. А если атраба, атраба, то меняется смысл кардинально. Означает тогда атраба, этот глагол означает, пусть так будет много имущества, как земли у тебя, как вот песка, как почвы много, вот так же пусть много будет у тебя имущества. Понятно или нет? Тариба, значение что значит? Обеднел, а атраба... Это что значение, наоборот, чтобы был очень богатый. Похожи слова друг на друга? Да. Добавляется только что хамза, аттраба, а тут тариба. Но меняется смысл в противоположную сторону. Следующий вывод из этого хадиса, который упоминает Шейх Аль-Усаймин, рахмаллаху та'аля. Женщине не следует проявлять вот такую излишнюю застенчивость в отношении ее молочных родственников, в частности, молочных братьев или молочных дядей, или родственников через брачное родство, как, например, отец ее мужа. Отец мужа, как называется по-русски? Тесть, да? Или сын мужа, то есть пасынок. Не нужно проявлять в отношении них излишнюю ненужную застенчивость. В отношении молочных родственников или вот таких брачных родственников. Потому что некоторые женщины, они отказываются... От чего? Разрешать там молочным родственникам, чтобы они входили, или чтобы видели ее без хиджаба, или чтобы оставались наедине с ней. То есть они отказываются от того, чтобы разрешать кому-то из них видеть ее лицо, разрешают это только ее махрамам по крови. Да, родным братьям там разрешают, а вот если это уже, например, брачный родственник, как отец мужа или сын мужа, или молочный родственник, как, например, молочный отец там, да, или молочный брат, вот здесь они что? Проявляют такую как бы да, скромность или застенчивость излишнюю и не разрешают. И относятся к ним как к чужим. Нет, не следует этого делать. Не следует этого делать, говорит Шейх Аль-Усаймин. И если женщина делает это, считая, что это богоугодное дело, приближающее к Аллаху, то есть из религиозных побуждений отказывается, то это, вне всякого сомнения, противоречит шариатскому тексту. А если ее подвигает на это, побуждает делать так просто, потому что она стеснительная, то здесь тогда проблема меньше. Просто она такая стеснительная, такая застенчивая, хорошо стесняется, просто смущается, то здесь проблема меньше. Но в то же время не нужно стесняться того, что является истиной. Того, что является истиной. Некоторые женщины, например, которые тещи. Женщина-теща, она является матерью жены какому-то человеку. И она не хочет открывать лицо, например, перед этим зятем. Не открывать перед ним лицо. Грех есть на этой женщине за то, что она не открывает лицо перед своим зятем. У некоторых даже народов есть, что вообще они вообще всю жизнь не должны видеть друг друга. Да, теща и зять вообще не должны видеть даже друг друга и знаться друг с другом вообще не должны. Есть грех, что на ней из-за того, что она вот не хочет открывать лицо и соблюдать хиджаб при нем, при этом зяте своем. Грех на ней есть или нет? Есть или нет? Если она делает это из религиозных побуждений, считая, что это проявление богобоязненности, нечто угодное Аллаху, да, есть на ней грех. Есть на ней грех, потому что она противоречит шариату. Это махрам. Почему ты ведешь себя с ним, как не с махрамом? Это противоречит шариату. Понятно или нет? Если она говорит, да, это вот из религиозных побуждений, я это делаю. Считаю, что это религия такая. Это противоречит шариату. А если она делает это, потому что она стесняется, то Шамиль Шамиль говорит, не следует ей стесняться в данном случае. Не следует проявлять вот такую стеснительность в отношении вопроса, который является узаконенным шариатом, является дозволенным. Понятно или нет? Ну, конечно, многие женщины в другую крайность впадают. Перед своими махрамами, там, братьями, отцом или там, брачными родственниками. Совершенно, что женщина может там, ходить в брюках, предположим, да, или надевать на себя какую-то узкую такую там одежду, там, и открывать больше, чем нужно перед ним. Не соблюдать скромную одежду. Это уже другая крайность. Да, какое-то такое скромное какое-то там платье или что-то на ней, да, что-то немножко из рук открыто, там, кисти выше чуть-чуть, там, да, до локтя, что-то открыто, предположим, проблем нет. Немножко там выше лодыжек что-то открыто, предположим, ничего не шея там открыта, волосы, проблем нет. Но когда она оголяется или там носит какую-то прозрачную одежду и так далее, то, что вообще носят только перед мужем, да, некоторые так ходят перед своими махрамами, это недопустимо. Следующая глава назвал ее Ан-Навави рахимаху тааля баб тахрим ибнати аль-ах мин ар-радаа. Глава о том, что дочь молочного брата является махрамом. Ясно? То есть, если у молочного брата твоего есть дочь, то ты будешь для нее махрам, да? Итак, глава о том, что дочь молочного брата является махрамом. Здесь приводится хадис 1446.
Икра. عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة.
Так говорит имам Муслим, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шайба, рассана Абу Бакр ибн Шайба, ва Зухейр ибн Харб, а также Зухейр ибн Харб, ва Мухаммад ибн Аля, а также Мухаммад ибн Аля. أبو كريب واللفظ لأبي بكر تفيرس من لجت أبو بكر قال وأني سكر حدثنا أبو معاوية رسقان أبو معاوية الضرير عن الأعمش سليم بن مهران الأعمش عن سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة السلمي الكوفي عن أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي المقري عن علي Вот Али, Али, رضي الله تعالى, قال, он сказал, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشِ وَتَدَعُنَا. Я сказал посланник Аллах, почему ты выбираешь себе той жен из курайшитов, и много берешь себе жен, да, там, из курайшитов разных, وَتَدَعُنَا, но обходишь нас. То есть из нашей семьи никого не берешь. Факал, на что пророк Саусам сказал, вайндакум шей, а у вас что-то есть? То есть кто-то есть, на ком я могу жениться? Культу наам бинту хамза. Али говорит, я сказал, да, дочь Хамзы. Хамза это кто? Дядя пророка Саусам, да, брат отца пророка Саусам, Хамза. Факал Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, иннаха ла тахиллу ли. Инна бинту ахи мин ар-радаа, поистине она не дозволена для меня, поистине она дочь моего молочного брата. Название главы было какое? Запрещенность дочери молочного брата, то есть молочной племянницы, да, запрещенность. Пророк Сусам сказал, она для меня, то есть дочь Хамзы для меня не дозволена, потому что она дочь моего молочного брата. Али, радиаллаху тар'ан, спросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям, почему он женится на той женщине, из той семьи, из этой семьи, берет из разных семей, родов себе жен, но не берет из их рода. Пророк алейхи саллаллаху алейхи ва саллям спросил, кого он имеет в виду, предлагает на ком жениться, он сказал, дочь Хамзы. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям объяснил, что нет, она дочь моего брата по молочному родству, то есть Хамзы. Значит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям для нее кто будет? Ам, то есть дядя. Да, он будет для нее дядя со стороны отца, потому что он брат, потому что он брат молочный ее отца. Потому что Хамза и пророк алейхиссалату вассалям, их кормила одна женщина. Их кормила одна женщина молоком, поэтому они друг другу молочные братья. Дальше говорит имам Муслим, «Мухаддасана Усману мна Абишейба», рассказал нам Усман мна Абишейба. Усман мна Абишейба, это брат Абу Бакра мна Абишейба, умер в 239 году. Исхак мна Ибраим, также Исхак мна Ибраим, Исхак мна Рахвайя, Анджарир, Аджарир, Джарир мна Абдул-Хамид, Дабби, Рази Аль-Куфи, Ха, перевод Исна. Дальше Муслим говорит, «Мухаддасана Абду Нумейр», рассказал Ибн Нумейр, Мухаммад, Абдул Абду Нумейр, который сказал, «Хаддасана Аби Абдул Абду Нумейр». Ха, период Иснада. Дальше Муслим говорит, «Ухаддасна Мухаммаду Абакар Аль-Мукаддами», рассказал Мухаммаду Абакар Аль-Мукаддами. Мухаммаду Абакар Аль-Мукаддами Аль-Басри, умер 234-м, который сказал, «Хаддасна Абдур-Рахман ибн Махди», рассказал Абдур-Рахман ибн Махди Аль-Басри «Ан Суфьяна Суфьяна», здесь Суфьяна Саури. Суфьяна Саури. «Куллюхум ани л-А'маш би-Азр Иснад», все они от А'маша с этим Иснадом, и свой подобный хадис. Науви разъясняет этот хадис. Али говорит про Кусуса Малика, «Танавваку мин Курейш». «Танавваку». Да, «Танавваку». То есть, имеется в виду, выбираешь. Почему выбираешь, тактар? Вот убалих филихтияр. И часто выбираешь, много выбираешь себе жен из курайшитов. И в то же время обходишь нас. В некоторых вариантах сказано «тетук». «Тетук», то есть склоняешься к разным другим семьям из числа курайшитов, а нас обходишь. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит по поводу этого 1446 хадиса. Поскольку она, дочь Хамзы, она становится кем? Является дочерью молочного брата пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то пророк становится для нее «амм», то есть дядей, становится для нее дядей со стороны отца, и поэтому она для него не дозволена в качестве жены. Хорошо, а вообще, если бы Хамза не был бы молочным братом пророка алейхиссалату вассалям, дочь Хамзы была бы дозволена для пророка алейхиссалату вассалям в качестве жены или нет? Дочь Хамзы была бы дозволена или нет? Да, потому что Хамза — это дядя пророка алейхиссалату вассалям, брат его отца. Верно? Дочь брата отца, дочь дяди, это то, что называется у русских как? Двоюродная сестра, да? Можно жениться на ней? Да, можно. Бинт-ам, то есть дочь дяди по отцу, на ней жениться можно. Но поскольку есть молочное родство между пророком саллаллаху и отцом этой девушки, пророк саллаллаху становится ее дядей, и поэтому она для него запрещена. 1447 хадис, икрам.
حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم.
Говорит вам Муслим, хаддасана хаддаб ибн Халид, рассказал хаддаб ибн Халид аль-Кайси, аль-Басри, который сказал, хаддасана хаммам, рассказал нам хаммам ну Яхья, это хаммам ну Яхья аль-Аузия, аль-Басри, который сказал, хаддасана катада, рассказал нам катада, катада ибн Диама Садуси, ан Джабир ибн Зейд, ан Джабир ибн Зейд, Джабир ибн Зейд абу Шааса, Джабир ибн Зейд абу Шааса, аль-Басри, ан ибн Аббаса, от ибн Аббаса, предыдущий хадис был от Али, а это от ибн Аббас, анна ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям урида аля бинати хамза, что пророку саллаллаху алейхи ва саллям предлагали жениться на дочери Хамзы. Факали, он сказал, инна ля тахиллю ли, поистине она мне не дозволена, инна абнату ахи мина рада, она дочь моего молочного брата, яхру мина рада, ма яхру мина рахим, поистине запрещается посредством молочного кормления то же, что запрещено посредством кровного родства. Дальше Муслим говорит, «Вахаддасана Зухейр ибн Харб», рассказал об этом хадис Зухейр ибн Харб, который сказал, «Хаддасана Яхья», «Ва Аль-Каттан», рассказал Яхья, то есть Аль-Каттан, Ха, перевод Исна. Дальше Муслим говорит, «Вахаддасана Мухаммад ну Яхья ибн Мигран», Аль-Кутай, рассказал Мухаммад ну Яхья ибн Мигран, Аль-Кутай, Аль-Басри, который сказал, «Хаддасана Бишр ибн Умар», рассказал Бишр ибн Умар, Бишр ибн Умар, Аз-Захрани, Аль-Басри, «Джами'ан Ан-Шу'ба», все они от Шу'бы. Ха, перевод Исна. Дальше Муслим говорит, «Вахаддасана Абубакр ибн Аби Шейба», рассказал Абубакр ибн Аби Шейба, который сказал, «Хаддасана Али ибн Мусир», рассказал Али ибн Мусир, «Аль-Кураши», «Аль-Куфи», عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة مهران. عن قتادة، от قتادة بإسناد همام، с إسنادом, который привел همام، سواء таким же точно. غير أن حديث شعبة انتهى عند قول ابن تواخي من الرداء. Однако версия Шуба, она заканчивается на словах «дочь моего молочного брата». وفي حديث سعيد، версии سعيد، وإنه يحرم من الرداء ما يحرم من النصب. Поистине становится запрещенным посредством молочного кормления то, что является запрещенным посредством кровного родства. وفي ревайте Бишр ибн Умар. А в версии Бишр ибн Умара сказано «Самиту Джабер ибн Зейд». Я слышал, что Джабер ибн Зейд. Смотрите, для чего вот это все приводит имам Муслим. Дело в том, что Катада, обратите внимание, Катада ибн Диама Садуси. Вы знаете, что Катада, он кто? Он мудаллис. Правильно? У него есть тадлис. Что такое тадлис? Передает, передатчик сам надежный, но передает от своего шейха, от которого слышал какие-то хадисы, иногда хадисы, которые не слышал от этого шейха. Но при этом не обманывает, не говорит «я слышал», а говорит «ан», «от». Это значит, что между ним и этим шейхом может быть какой-то передатчик. И мы не знаем, этот передатчик надежный или нет. И поэтому хадис становится слабым. Но если тот, кто делает тадлис, а это надежный сам по себе передатчик, да? Если он открыто говорит «я слышал» или «рассказал мне вот, мой шейх», то тогда все, этот хадис уже что становится с непрерывным снадом, становится достоверным. Так вот, Катада здесь, он говорит «ан Джабер ибн Зейд». «Ан Джабер ибн Зейд». Понятно или нет? Катада он мудалис. Получается, хадис с этой точки зрения иснад слабый. Поэтому приводит, смотрите, Муслим здесь, во-первых, версию, которую от Катады передает Шуба. А мы говорили с вами, Шуба был очень строгим в отношении мудаллисов. Он в отношении тех, которые делают тадлис, был очень строгий, от них только принимал такие вещи, которые они действительно слышали от шейха своего. Это позволяет нам сказать, что здесь нет тадлиса со стороны Катады. А еще он приводит версию Бишра ибн Умара. А там, в этой версии Бишра ибн Умара, Катада говорит «Самиту Джабер ибн Зейд». Я слышал, что Джабер ибн Зейд говорил. То есть Катада ясно указывает на то, что он слышал от Джабера ибн Зейда. И тогда уходит всякое подозрение в наличии здесь тадлиса. Поэтому имам Муслим приводит вот эти вот версии. Аннауи говорит, рахима Аллаху Та'аля, эти слова «Урид аля бнати Хамза». Что значит «Урид аля бнати Хамза»? Смысл этого, то есть было предложено пророку алейхиссалату вассалям жениться. Было сказано «женись на ней». Да? Дальше. И Ан-Набави разъясняет, почему имам Муслим привел версию в Афиривате Бишр самиту Джабер ибн Зейд. В версии Бишра сказано, что Катада сказал, я слышал, что Джабер ибн Зейд, да, говорил. Потому что, говорит он, Катада, у него есть тадлис, Ан-Набави разъясняет, у него есть тадлис, поэтому есть нужда в указании на то, что Катада именно слышал. Потому что в предыдущих версиях Катада просто говорит от Джабер ибн Зейда. Есть необходимость указать на то, что он именно слышал. Поэтому Муслим привел эту версию, чтобы подтвердить достоверность этого иснада. 1448 хадис. Икра ва яхвани бисура.
قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب
Это хадис 1448, говорит имам Муслим, обратите внимание на иснад этого хадиса, здесь масса пользы есть в этом иснаде, говорит имам Муслим, «Вахаддасана Гарун ибн Саид аль-Лейли», рассказал Гарун ибн Саид аль-Лейли, аль-Мисри, который сказал, Ахмад ибн Иса, также Ахмад ибн Иса, аль-Мисри, «Каля», они сказали, «Хаддасана ибн Вахб», рассказал ибн Вахб, Абдулла ибн Вахб, который сказал, «Ахбарани Махрамат ибн Букейр», сообщил Махрам ибн Букейр, عن أبيه أتوات صايوات ستة بوكير بن عبد الله بن الأشج Аль-Мадани Аль-Мисри, надежный передатчик, он говорит: «Семиату Абдулла ибн Муслим». Абдулла ибн Муслим. Я слышал, что Абдулла ибн Муслим. Абдулла ибн Муслим – это Абдулла ибн Муслим Нишихаб Аз-Зухри. Абдулла ибн Муслим Нишихаб Аз-Зухри. Это брат Мухаммада, но Муслим ибн Шихаба Аз-Зухри. Известного нам с вами, Мухаммад Муслим Нишихаб Аз-Зухри. Это его брат Абдулла. Но он был старше своего брата, известного Мухаммада ибн Муслим Нишихаб Аз-Зухри. Якуль, он говорил, самиату Мухаммад ибн Муслим, я услышал, что Мухаммад ибн Муслим, Якуль говорил, то есть его брат Мухаммад ибн Муслим, Нушияб аз-Зухри, что говорил, самиату Хумейда ибн Абдур-Рахман, я слышал, что Хумейд ибн Абдур-Рахман, Хумейд ибн Абдур-Рахман ибн Ауф, аль-Мадани, Якуль говорил, самиату Умма Салама, это зауджа Наби, саллаллаху алейхи салям, Якуль, я слышал, что Ум Салама, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорила. Ум Салама, передача этого хадиса. В этой главе первый хадис передан от Али, второй от Ибн Аббаса. А это от кого? От Ум Салама. Ум Салама звали ее... Ум Салама, ради Аллаху анха, мать правоверных, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ее звали как? Хинд. Хинд бинт Аби Умейя. Хинд бинт Аби Умейя, ради Аллаху Та'аля Анха, умерла в 61 году хиджры, называются другие даты. Так что она сказала. Киля ли Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. Было сказано посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям. Эйна анта я Расуль Аллах мин ибнати Хамза. Как ты относишься, у посланника Аллаха, к тому, чтобы жениться на дочери Хамзы? Аукир, или было сказано, аля тахту бинта Хамзата бни Абдиль Мутталиб, не посвататься ли тебе к дочери Хамзы ибн Абдиль Мутталиба? Кай, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, инна Хамзата ахимина рода, поистине Хамза это мой брат по молочному родству, то есть мой молочный брат. Ан-Науи говорит, смотрите, рахималлаху тааля, в этом иснаде, в этой цепочке передачи четыре табиина. Четыре табиина, которые передают друг от друга. Первый табиин – это кто? Букейр ибн Абдилля ибн Аль-Ашадж. Букейр ибн Абдилля ибн Аль-Ашадж. Этот передатчик табии, Букейр ибн Абдилля ибн Аль-Ашадж, он передал от целой группы сподвижников хадисы. Второй кто, от которого он передал здесь, это кто? Абдулла ибн Муслим ибн Шихаб аз-Зухри. Это старший брат. Старший брат кого? Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаба. Табиин, он слышал хадис от Ибн Умра, от других сподвижников. Он старше своего брата известного, но передает от него хадис здесь. Хотя он старше по возрасту. Третий это кто? Известный нам Мухаммад ибн Муслим Шихаб аз-Зухри, который умер в каком году? В 125-м, да, хиджры. И четвертый это Хумейд ибн Абдур-Рахман ибн Ауф. Хумейд ибн Абдур-Рахман ибн Ауф. Вот он и Мухаммад ибн Муслим Шихаб аз-Зухри, они что, известные два табиина, известные табиина. И в этом иснаде, говорит Ан-Науи, есть три тонкости изящные. Внимательно. Три изящные тонкости в этом иснаде. Первое. Во-первых, этот хадис собрал в себя четырех табиинов, которые передают друг от друга. Это первая тонкость. Вторая тонкость изящная этого иснада. Здесь есть передача старшего от младшего. Абдулла старше кого? Мухаммада, верно? Абдулла старше Мухаммада. У вас семья наоборот, Мухаммад старше Абдулла, да? Мухаммад младше здесь, чем Абдулла, но Абдулла от него передает. Это Кабир передает Ас-Сагир. Это Сагир. Называется Риватуль Кабир, а не Сагир. Передача старшего от младшего. И третья тонкость какая, что здесь есть передача хадиса брата от родного брата. Это третья тонкость данного иснада. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, он говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, таким образом, он дядя для нее, то есть для дочери Хамзы. И у нас есть важное правило. Внимательно. Важное правило. Шейх ибн Усаймин говорит, какое это правило? Важное. Ар-радаа юассиру фи тифли ва зуррийятихи факат. Молочное кормление влияет только на самого вот этого ребенка, которого кормили, и его потомство. Все. На него и его потомство влияет и распространяется только молочное родство. На него влияет и на его потомство. И не влияет на его родственников. Мы вчера с вами об этом уже говорили частично. Да не влияет на его близких. Не влияет на его брата. Этот брат никем не становится для тех, кто кормил этого ребенка. Да, или никем не является для его молочных братьев. Понятно или нет? Так молочный раствор влияет только на самого ребенка, которого кормят, и его потомков, но не влияет на его побочных родственников, там на братьев, на дядей, и не влияет на его предков, то есть там, на мать его, или на отца его, или на дедушку его не влияет. Понятно? Только на него и его потомство. То есть, если ребенок, он покормлен какой-то женщиной, да, то это касается только его и его потомства. Брат его, там, отец его, на них это никак не влияет. Верно? Но в то же время, внимательно, все дети этой женщины, которая его кормила, дети, которые были и которые будут, они все становятся для него молочными братьями и сестрами. И дети мужа этой женщины, который был причиной этого молока, тоже становятся братьями молочными и сестрами для этого ребенка. Как дети, которые есть, там были, есть, и которые родятся будут. Они все будут что? Молочными братьями и сестрами для этого ребенка. Если ты это будешь понимать, для тебя будет легко понимать и разбираться во многих вопросах, которые связаны с этим молочным родством, и которые являются сложными даже для некоторых талабатуль-ильм, для некоторых искателей знаний. Потому что в этом вопросе, в вопросе молочного родства, много вот таких вот неясностей для людей. Многие люди считают сложным и видят для себя какие-то загвоздки в этом вопросе, связанном с молочным родством. Это почему? Потому что у человека нет знания четкого о правилах и нормах, которые здесь действуют. Но если человек знает правила, вот здесь вот, которые действуют, для него легко разбираться в каких-то частных практических вопросах. То есть применять на практике знания легко, если он знает правила и нормы, кавайт и давабит. Правила, которые действуют в отношении радия, то есть самого ребенка, который был вскормлен молоком. Какое правило действует? Инна тахрима янташиру илейхи ва иля зурриятихи. Тахрим, то есть махрамия, махрамство распространяется только на него и на его потомство. Второе правило, оно касается уже детей-кормилицы. Детей-кормилицы. Джами' авлядия мин зукур ва инас мин зауджиха лати ардаат ва хия фи исмати ау мин зауджин сабик ау мин зауджин лахи куллум якунуна ихва лирад. Это правило, внимательно. Все дети вот этой вот молочной матери, вот этой кормилицы, будь то мальчики или девочки, от вот этого мужа, который был причиной молока, за которым она замужем, или от предшествующего мужа, или от будущего мужа, если она с этим разведется, все они будут братьями молочными и сестрами для вот этого ребенка, которого она покормила. Точно так же все дети ее мужа, который был причиной молока, за которым она замужем, все его дети, как рожденные от нее, так рожденные от других жен, все они становятся братьями и сестрами для вот этого ребенка, которого покормили молоком. Понятно или нет? Его предыдущие жены, она, или потом он женится на ком-то, все его дети, рожденные от любых его жен, будут молочными братьями для этого ребенка. Вот это вот правило. Если ты будешь знать эти правила, то тебе будет легко разбираться в практических вопросах. Родственники кормилицы, как, например, ее братья, родственники ее, братья ее, они становятся кем, ее братья? Они становятся дядями, называется это как халь, да, ахваль, дядями для ребенка. Сестры ее становятся кем? Халят, тетями по матери. Если брать теперь вот этого мужа, которого причиной молока, его братья, они становятся дядями для этого ребенка, которого кормили, его сестры становятся тетями по отцу, аммат для этого ребенка и так далее. То есть только что тебе нужно делать? Проводить параллель. Проводить аналогию с кровным родством. Кто по кровному родству махрам, тот и по молочному родству становится что? махрамом. Вопрос этот ясен, но только нужно, еще раз повторяю, знать правила. Применение в каких-то частных вопросах, разбираться в каких-то частных практических вопросах, может быть, для человека это сложно. Какие-то конкретные, да, вопросы практически, может немножко запутаться. Но если он знает правила, то ему будет легко. Главное знать общие правила. Теперь такой вопрос. Если у кормилицы есть махрамы, но это махрамы ее не по кровному родству, а это ее махрамы по молочному родству, будут ли ее махрамы через молочное родство махрамами для того, кого она покормила? Да. Да. Молочные сестры молочной матери, молочные сестры молочной матери будут для ребенка тоже, ее молочного, тоже будут тетями. Они не ее сестры по крови, они ее сестры по молочному родству. Но для него тоже будут что молочными тетями, устанавливается махрамия, потому что яхрумина радама, яхрумина насаб, через молочное родство, через молочное кормление запрещается все то же, что запрещено через кровное родство. Ясно? Последнее правило ясно? Последний вопрос. Альхамдулилля. Следующая глава назвала ее Науи Рахмалатара Баб Тахриму Рабиба Ухтиль Мара. Глава о том, что Ар-Рабиба, то есть падчерица, а также сестра жены, они запрещены для человека, то есть нельзя на них жениться. Но мы сразу скажем, на падчерице жениться, внимательно, на падчерице жениться нельзя вообще навсегда, если уже человек имел близость с матерью в браке, да? И потом развелся, все равно не может жениться на этой падчерице своей, уже никогда не может жениться, верно? Навсегда запрещено. А что касается сестры жены, то на ней нельзя жениться, пока он женат на этой сестре. Потому что нельзя объединять двух сестер в одном браке. Одновременно быть женатым на двух сестрах нельзя. А если он этой сестре уже дал развод, развелся с ней, то потом может жениться на ее сестре. Что касается хадисов, 1449 хадис. Икрал.
Макала хаддасана Абу Курайбин Мухаммаду бин Аля, кала хаддасана Абу Усама, кала ахбарана Хишам, кала ахбарана Али, ан Зайнаба бинти Умми Салама, ан Умми Хабибата бинти Аби Суфьян, калат дакала алейя Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма, факульту лаху, هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية. أو أحب من شركني في الخير أختي. قال
وأحب يا شيخ ممكن ها؟
وأحب من شركني في الخير أختي.
أحب عندكم؟
أو أحب.
أحب نعم.
وأحب من شرك من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا ترضعن علي
تعرضن
فلا تعرضن علي
بناتكن
ولا أخواتكن.
Итак, имам Муслим говорит, رحمه الله تعالى, حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء, сказал أبو كريم محمد بن العلاء, который сказал, حدثنا أبو سامة محمد بن سامة بن زيد, который сказал, أخبرنا هشام, сообщил нам هشام, هشام بن عروة, который сказал, أخبرني أبي, сообщил мне мой отец, Тойфур ибн Зубейр, عن زينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة, то есть дочь кого? أم سلمة. زينب. زينب بنت أبي سلمة. Дочь Абу Салам. Зайнаб бинт Аби Салама. Абу Салама Абдулла. Его звали Абу Саламу как? Абдулла бну Абдиль Асад. Абдулла бну Абдиль Асад. Она Зайнаб бинт Аби Салама Аль-Махзумия. Она сподвижница. Она рабиба, то есть падчерица пророка, саллаху алейхи ва саллям. Его воспитанница, дочь его жены. Воспитывалась в доме пророка, саллаху алейхи ва саллям. Умерла она в 73-м году хиджры. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان. أم حبيبة дочери أبو سفيان. أم حبيبة мать правоверных. Жена пророка عليه الصلاة والسلام. Звали ее Рамля. Рамля бинт Аби Суфьян. Сахар бин Харб. Умерла в каком году Ум Хабиба? В 42-м. Она сказала. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له. Вошел ко мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и я сказала ему: «Халляка фи ухти бинти Аби Суфьян? Халляка фи ухти бинти Аби Суфьян? Есть ли у тебя какой-то интерес к моей сестре, дочери Абу Суфьяна?» Факаль афалю маза. Пророк Сусам сказал: «Что я должен сделать с ней? Что имеешь в виду?» Культу танкихуа. Я сказал: «Жениться на ней». То есть она предлагает жениться ему на своей сестре. Каль аватухибби на залик. Пророк Сусам сказал: «А ты этого хочешь?» Культу ласту лака би мухлия. Вахабу ман шарикани филь хайри ухти. На что я сказала, говорит он Хабиба: «Но так и так я не могу быть единственной твоей женой. Я и так не могу быть единственной твоей женой. Поэтому самые желанные для меня, из тех, кто может со мной соучаствовать в этом благе, это моя сестра. Самая желанная для меня, вот из тех женщин, которые могут соучаствовать со мной, то есть тоже быть женами твоими вместе со мной, да, наряду со мной, участвуя в этом благе, это моя сестра». «Каль фаинна ля тахиллю ли?» На что Пророк Сусам сказал: «Она для меня не дозволена». Почему не дозволено? Потому что нельзя одновременно быть женатым на двух сестрах. Культу фа инни ухбирту аннака тахтубу дуррата бинт Аби Салама. Хабиба говорит: «А я тогда сказала: а мне сообщили, что ты хочешь посвататься к Дурра, дочери Абу Саламы». Каль бинта Умми Салама? Просто он сказал: «Дочери Саламы? Дочери Саламы?» Саляма – это жена Пророка Саусара, другая, да? Культу наам. Хамиб говорит: «Я сказала да». Каль лау анна лам такун рабибати фи хиджри ма халлат ли. Тогда Пророк Саусара сказал: «Если бы она не была моей падчерицей, которая у меня на воспитании, все равно была бы для меня недозволена. Фаина абнату ахимина рада, потому что она дочь моего молочного брата. Ардаатни ва абаха Суэйба. Меня и ее отца кормила молоком Суэйба». Женщина по имени Суэйба. Фаля таридна алейя банати кунна ва ля хавати кунна. Так не предлагайте же мне ни ваших дочерей, ни ваших сестер. Дальше муслим говорит: «Ва хаддасани Суэйд ибн Саид». Рассказал мне Суэйд ибн Саид. Аль-Харави, который сказал: «Хаддасани Яхья ибн Закария ибн Аби Заида». Рассказал мне Яхья ибн Закария ибн Аби Заида. Ха, перевод из сна. Дальше муслим говорит: «Хаддасана Амру Нахид», сказал нам Амру Нахид, который сказал: «Хаддасана Расвад ибн Амир», рассказал нам Расвад ибн Амир, который сказал: «Ахбарана Зухейр», рассказал нам Зухейр. «Килахума ан Хишам», оба от Хишама ибн Урва. «Бихазар исна», с этим иснадом сава, такой же хадис. Так пророк алейхиссалату вассалам говорит Хабибе, когда Хабиба говорит, что до меня дошло, что ты хочешь посвататься к дочери Абу Салямы по имени Дурра. А она была не просто дочерью Абу Салема, она была дочерью кого? Совместной дочерью Абу Салема и Салема. А Салема уже была женой пророка Сусана в то время. И пророк Сусан поэтому сказал: «Дочь Салемы? Ты имеешь в виду дочь Салемы? Она для меня не дозволена, потому что даже если бы она не была моей падчерицей, которая находится у меня фи хаджри или фи хиджри, и так можно, на воспитании у меня хиджр или хаджр, она все равно для меня была недозволена бы». Почему? Потому что она дочь молочного брата. Абу Саляма тоже был молочным братом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы уже с вами сегодня знаем двух молочных братьев пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Первый кто? Хамза, а это Абу Саляма. Все равно была бы недозволена, даже если бы не была падчерица. А тут она еще и падчерица, она Рабиба. Рабиба — это кто такая Рабиба? Это дочь жены, называется Рабиба. Аллах Субхану Тааля ввел их тоже в число кого? Мы вчера с вами об этом говорили, в число тех, кто запрещен для брака. Аллах Субхану Тааля сказал: «Рабайбакум ляти фи худюрикум», и ваши падчерицы, которые у вас на воспитании, «Мин нисайкум ляти дахальтум биннам», от ваших жен, к которым вы уже входили, то есть имели уже совокупление с ними, «фаилям такуну дахатну бинна фаладюна халейкум». Но если вы еще не имели с ними близости, с этими женами, то тогда нет на вас греха жениться на этих падчерицах. То есть на падчерицах нельзя жениться, если уже с матерью была близость. Рабиба, падчерица сама по себе уже махрам. А тут еще она что? И молочная племянница получается. Рабиба, падчерица запрещена. В аяте сказано, который у вас на воспитании, падчерица. Да? Что можно сказать? Особенно, если они у вас на воспитании. А если не на воспитании человека, падчерица со своим отцом, предположим, живет. Запрещена она или не запрещена? Является она махрамом или нет? Она не воспитывается в доме этого человека. Конечно, основная часть улема говорят, да, она махрам. То, что здесь сказано на воспитании, это просто упоминание, которое является указанием на то, как бывает чаще всего, да. Но это не значит, что хукм распространяется только на них, которые на воспитании. Даже если не воспитание человека, все равно падчерица запрещена. То есть тот же хукм действует, запрещенность. То есть то, что здесь сказано о воспитании у вас, у этой фразы нет мафхума. Что есть мафхума, то есть извлекаемого непрямого смысла нету. То есть мы не можем отсюда сделать вывод, раз не на воспитании у человека, то значит на ней можно жениться. Нет. Здесь нет мафхума. Нет что извлекаемого вот этого, что косвенного понимания. Нет. Но, конечно, мы не можем сказать, что прям иджма в этом вопросе. Почему? Потому что есть некоторые мнения, что именно условием является, что должно быть на воспитании, именно падчерица у человека. И есть даже асар от Али ибн Аби Талиба, и говорят, что достоверно этот асар, что он придерживался этого мнения, что запрещено, если она была на воспитании у человека падчерица, а если нет, то тогда дозволено. Ну, правильно, что в любом случае она запрещена. И я Захаби, имам Захаби, он говорит, я упомянул шейху Ислама Таймии вот этот асар Али, он удивился и ничего не сказал, то есть вообще ничего не произнес по поводу этого асара от Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Та'аля. Итак, историю вспоминаем. Хабиба, она говорит про Пророку, почему тебе не жениться на моей сестре. Проксусом говорит, ты бы этого хотела? Она говорит, да, все равно не могу быть мухлия. То есть я не могу все равно быть единственной твоей женой, чтобы у меня не было, вот, как то, что называется по-арабски дарра, то есть каких-то других, да, жен мужа, наряду со мной. И она говорит, больше всего я хотела, чтобы со мной соучаствовал в этом благе, кто моя сестра. Потому что действительно, эта женщина, она будет женой Проксусом, она будет матерью правоверных, она будет получать пользу от того, что она жена Пророка, получит много пользы, связанной с земной жизнью и вечной жизнью. Конечно, такое благо я, если для кого-то из женщин желаю, то для кого? Для сестры моей, в первую очередь, говорит он Хабиба. Но Пророк сам объяснил, что это нельзя объединять двух сестер, потому что нельзя. А тогда она спросила, что доходит до нее слухи такие, что он хочет посвататься к кому? К дочери Абу Салямы. Пророк Салям уточнил и сказал, именно ты Умми Салама, ты имеешь в виду дочь Салямы, то есть дочь Абу Салямы от Салямы имеешь в виду? Этот вопрос для чего? Истисба, то есть уточнить, чтобы исключить какое-то неправильное понимание, или исключить, что она имеет в виду что-то другое. Она сказала, ну да, дочь Салямы. Пророк Салям сказал, нельзя, даже если не была бы моя падчерица, все равно было бы нельзя, потому что она дочь моего молочного брата, да? То есть ее отец и я, нас кормила Суэйба, одна и та же женщина. То есть она является харам, является махрам, жениться на ней нельзя, запрещено по двум причинам. Первая причина какая? Она падчерица. Вторая причина – дочь молочного брата, поэтому нельзя. Ан-Науи говорит, рабиба происходит от рабба, имеется в виду, раб здесь имеется в виду ислях, то есть заботиться, проявлять заботу. Вот отсюда происходит слово рабиба, потому что на воспитании, на попечении, под покровительством находится, поэтому называется рабиба, как бы воспитанница, дочь жены. Слово хиджр, на воспитании у кого-то, да, можно и хаджр, и хиджр, и так можно. И вот Ан-Науи указывает на вот этот вопрос. Он говорит, вот эти слова рабиба, тих и хиджри, если бы она даже не была моей воспитанницей, которая у меня находится на воспитании, под моим покровительством. Вот эти вот слова пророка, алейхиссалату вассалям, а именно то, что он сказал, «фи хиджри», у меня на воспитании находится. На это опираются те, которые говорят, что запрет касается только тех падчериц, которые находятся на воспитании у человека. На них только распространяется запрет. И вот, говорит Ан-Науи, Дауд аз-Захири, он именно на это опирается, Дауд аз-Захири, и говорит, что Рабиба, она, пачерица, не становится запрещенной, если она не находится на воспитании у мужа-матери. Хорошо? Если не находится на воспитании мужа-матери, она что тогда дозволена для этого мужа-матери, то есть он может на ней жениться. И они говорят, собственно, и аят тоже, очевидный смысл аята, заят, то, что видится из аята, тоже на это указывают, говорят они, потому что сказано, рабайбукум ляти фи худжурикум, ваши воспитанницы, ваши падчерицы, которые у вас на воспитании, сказано. Да? Это вот Дауд аз-Захири и некоторые другие, они говорят так. Но, говорит Ан-Науи, точка зрения всех ученых, кроме Дауда аз-Захири, что запрещено. Запрещена падчерица, вне зависимости от того, находится на воспитании у человека или не находится на воспитании у мужа-матери. А вот это уточнение здесь, это описание, которое находится на вас, у вас на воспитании, это просто называется что? Как хараджа махраджаль галиб. Потому что в основном так бывает. То есть у этого нет мафума. Нет мафума, то есть извлекаемого противоположного смысла нет у этого. Мы не можем сказать на основе этого, что раз не воспитание, то значит можно жениться. Понятно или нет? Нет мафума. И запрет не замыкается только на вот таких вот падчерицах, которые на воспитании находятся. Пример этого. Есть ли подобный пример в Коране? Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя тактуля уладакум мин имляк». Не убивайте ваших детей из-за бедности. Сказано, из-за бедности. Есть вот это уточнение. Из-за бедности. Правильно? Есть ли у этого запрета мафхум, то есть извлекаемое косвенное понимание, что значит можно убивать, если не из-за бедности. По другим причинам можно убивать. Нет. А почему сказано минимлях из-за бедности? Потому что чаще всего убивают. Из-за чего? Потому что боятся бедности. Поэтому делают там аборты или убивают детей. Да, из-за бедности. Потому что это аль-галиб. В основном так бывает. Дальше Проксул сам объяснил, сказал, кормила меня и ее отца одна женщина по имени как? Суэйба. Если вас спросят, кто кормилица Проксула Ратуса, одна из кормилиц это кто? Суэйба. Суэйба, она вольно отпущенница кого? Абу Лахаба. Абу Лахаб, дядя Проксула Ратуса, который умер неверующим, который был врагом религии, но при этом у него было некое благодеяние, что его невольница, она кормила пророка, алейхиссалату вассалям, молоком. Суэйба. Пророк, салям, хоть это и враг и был пророк, салям, но это добро, вот это не забывал пророк, алейхиссалату вассалям. Его невольница была кормилицей пророка, алейхиссалату вассалям, но до кого? До Халима Саадия. Потом была известна вам Халима. Да, Халима Саадия, другая кормилица пророка, алейхиссалату вассалям, из Бану Саад. Халима Саадия. Да? Помните? Ну, Халима известна. Халима известна. Вот про нее как бы все знают, да? А, про эту кормилицу, о которой мы сегодня с вами говорим, Суэйба, про нее мало кто знает. И потом пророк Сусам говорит, не предлагайте мне, вы, женщины, не предлагайте мне ни ваших дочерей, то есть, о, мои жены, да, не предлагайте мне ваших дочерей и не предлагайте мне ваших сестер. Это указание, на самом деле, имеется в виду здесь кто? Не предлагайте ваших дочерей, не предлагайте ваших сестер. Кого имеет в виду Проксусам? Указание на кого? На сестру Хабибы и на дочь Салямы. Сестра Хабибы, ее имя какое? Азза. Азза в некоторых версиях упоминается. Это что, имя Азза? Но как же тогда Хабиба предлагает свою сестру? Ведь есть же запрет на это в Коране, на объединение двух сестер. Значит, что до нее еще что не дошло. Она не знала, что запрещено совмещать в одном браке двух сестер. Те, которые предлагали пророку, алейхиссалату вассалям, жениться на дочери Салямы, почему предлагали? Не знали, что падчерицы запрещены. Тоже до них не дошел запрет. Те, которые предлагали пророку, алейхиссалям, жениться на дочери Хамзы, не знали, что молочные племянницы запрещены. Дальше говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, и давайте сначала разберем, что говорит Шейх Усамин, рахмаллаху та'аля. Вот этот хадис, он посвящен чему? Тому, что Рабиба, она является махрамам. Рабиба, кто такая Рабиба? Падчерица. Это дочь жены. Внимательно, улема сюда относят, вот к этой дочери жены, не только саму дочь жены непосредственно, но и все ее потомство. Все ее потомство. Понятно или нет? То есть, все потомство жены. Не только дочь жены запрещена, но вообще все ее потомство запрещено. Все ее потомство является махрамом. Будь то дочь жены непосредственно, или это дочь дочери жены, или это дочь сына жены. То есть у жены есть сын, у сына есть дочь, она внучка для жены. Тоже будет что? Махрамом. Поэтому, когда сказано запрещены падчерицы, имеется в виду кто? Не только непосредственно дочери жены, но вообще все потомство жены. Дочери, дочери дочерей, дочери сыновей, внучки дочерей. Понятно? Все запрещены для этого мужчины, который является кем для нее? Нет, муж для женщины, а для кем? Отчим. Является отчимом. Да? То есть все отпрыски от этой жены для мужа ее являются кем? Харам, то есть махрамами. Но при условии каком, что он уже вошел к этой женщине. Что значит вошел к этой женщине, то есть имел с ней половую близость. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, вспоминайте аят, «Варабайбукум ляти фи худюрикум, и ваши патерицы, которые у вас на воспитании, миннисайкум ляти дахальтум би, над жен ваших, с которыми вы уже, которым вы уже вошли». То есть имели с ними близость, имели близость, то есть имели совокупление. А если вы еще не входили к ним, не вошли к ним, то есть хоть жениться женились, но еще не было совокупления, и развелись до этого, то тогда нет на вас греха жениться на этих дочерях вашей бывшей жены. Мы должны сказать, говорит Шейх Усаймин, что таким образом, это такое как бы правило, классификация, которую дает нам Шейх Усаймин, она очень полезная классификация. Что те, которые являются махрамами по брачному родству, это четыре категории. Четыре категории. Первая категория – умма зауджа. Мать жены. Мать жены. Как бы высоко она ни находилась, как бы высоко она ни находилась по вот этому родословному древу. То есть мать жены – мать матери жены, там бабушка жены, понятно? Прабабушка жены. Все они являются махрамами для человека. Когда сказано мать жены, это махрам, не только мать жены, но и ваин аля, то есть матери и праматери тоже являются запрещенными. Но для кого они становятся запрещенными? Только для мужа. Только именно для мужа. И все. И это не распространяется на его родственников. Там для брата мужа, или для сына мужа, или для отца мужа. Хорошо? Это их не касается. Касается только кого? Непосредственно самого мужа. Итак, это первая категория. Вторая категория. Бинту зауджа. Дочь жены. Дочь жены. Ваин назарат. И все, что ниже этого, по родословному древу. То есть, дочь жены, дочь дочери жены, там дочь сына жены, внучка жены, правнучка жены. Все и становится что? Махрамами. Для кого? Опять же, только для мужа. И все. И не для его родственников. Третья категория. Абу-зауч. Абу-зауч. Отец мужа. Отец мужа является махрамам. Отец мужа является махрамам, то есть для невестки, для дочери сына. Отец мужа. Как бы высоко он ни был, отец мужа и все, что выше в родословном древе, то есть отец мужа, дедушка мужа, прадедушка мужа и так далее. Но это касается кого? Только непосредственно самой вот этой жены. Только непосредственно жены. Понятно или нет? И не распространяется на ее родственников. Распространяется только на жену сына и не распространяется на ее родственников. И четвертая категория – это сын мужа. сын мужа, пасынок, сын мужа, и все, что ниже по родословному древу, сын мужа, внук мужа там, и так далее. Это касается, опять же, только непосредственно кого? Только самой жены, только самой жены, и не распространяется на ее родственников. Ясно? Вот это вот правило. Четыре категории. Какие? Перечисляем. Первое. Поднимаем руку. Один кто-то, кто говорит. Да, первое.
Первое. Мать жены.
Мать жены и все, что выше. Бабушка, прабабушка и так далее. Только для кого? Только для мужа и не распространяется на его родственников. Первая категория. Вторая категория. Да. Падчерица, то есть кто? Дочь. А? Ну, кто это падчерица? Дочь, жены и все, что ниже. Внучка жены и так далее. Касается только непосредственно опять мужа и никого другого. Третье. Да. Отец мужа. И все, что выше. Касается только жены и никого больше. И родственников не касается. Сын мужа и все, что ниже, касается только жены и никого больше из ее родственников. Причем, обратите внимание, из этих четырех категорий, три категории махрамия, махрамство устанавливается в отношении них на основе только брачного договора. И не является условием уже вступления в половую близость. Только договор. Его достаточно. Три категории. Какие категории? Первое – это отец мужа и все, что выше. Сын мужа и все, что ниже. И это мать жены и все, что выше. Вот эти вот три категории. Махрамия, махрамство устанавливается здесь просто на основе акт брачного договора. Это значит, что если человек женился на какой-то женщине, то ее мать становится для него махрамом, как только он женился. Даже если он даже еще не уединялся с этой женщиной. Не говоря уже там о близости половой. Да? Все, она становится для него сразу махрамом. Эта теща для него становится махрамом навсегда. Даже если он разведется с этой женщиной до того, как войдет к ней, мать для него является харам. Она может открывать перед ним лицо, не соблюдать перед ним хиджаб. Он может отправляться в путешествие вместе с ней в качестве махрама. Он может находиться с ней в уединении. Хальва не является запрещенным в данном случае. Почему? Потому что устанавливается махрамия, махрамство, сразу, как только заключен брачный договор. Хорошо, если человек... Еще другой пример. Если человек женился на какой-то женщине и дал ей развод до того, как вошел к ней, то есть до половой близости. Его отец становится махрамом для этой женщины. То есть это тесть для этой невестки. Становится махрамом. Он еще даже не имел близости с этой женщиной. Но его отец и эта женщина, тесть и невестка, становятся махрамами. Да, становится, как только заключен брачный договор. Хорошо, женился на женщине человек, развелся с ней до еще близости. Сын его будет для этой женщины, для мачехи бывшей, махрамом? Да, будет махрамом и навсегда. Поэтому если сын, внимательно, если сын мужа вот этого захочет жениться на ней после уже развода, отца с ней, мы скажем, нельзя, харам. Хорошо, а если внимательно? Вопрос следующий. Вы внимательно слушайте. А если сын мужа захочет жениться не на вот этой вот жене своего отца, с которой он развелся, а на ее матери, матери жены отца захочет жениться, дозволено или нет? Дозволено, потому что мы сказали, касается только самой жены и не распространяется на ее родственник. Поэтому мы сказали хасса, именно самой жены касается. Это слово хасса, именно жены, мы говорим, значит махрамия, что она не устанавливается в отношении других. Поэтому вот этот вот сын мужа, он может жениться, что? На матери жены своего отца.
Понятно или нет? На матери жены может жениться. На самой жене отца не может жениться никогда, даже если отец разведется. А на ее матери что? Может жениться, если захочет. Дальше, если кто-то скажет, а если захочет человек жениться на дочери жены отца? Еще раз. У отца есть жена. У этой жены есть дочь. И он захочет жениться на этой дочери жены отца. Может на ней жениться или не может? Те, кто сказал «да», ошибется. Те, кто сказал «нет», тоже ошибется. Если это... Как? Если эта женщина не его мать, жена отца, да, если она не его мать, и эта девочка не родилась от его отца, а родилась, эта жена родила от другого мужа, и она не для него не мать, в таком случае только муж, да? А иначе нет. Хорошо. Но условием, внимательно, это мы сказали три категории, где не является условием вхождения, достаточно просто брачного договора, но является условием в отношении кого? В отношении дочери женщины, чтобы она стала махромом падчерицы, что человек уже вошел к ее матери и имел с ней близость. Что значит вошел к ней? То есть джама было, то есть совокупление было. Здесь недостаточно уединения. Это важно подчеркнуть. Недостаточно в данном случае уединения. В некоторых случаях уединения бывает достаточно. Там в отношении махра еще чего-то, да? А вот здесь уединения недостаточно. Даже если уединился, это еще недостаточно, чтобы она стала махрамом. Здесь вошел к ней, имеется в виду не хальва, не уединение, а имеется в виду что? Совокупление. Так? Если какой-то человек заключил брачный договор с некой женщиной, потом дал ей развод до того, как имел с ней совокупление, потом решил жениться на ее дочери после этого, мы скажем, можно. В Коране, в аяте суры Ниса, и в хадисе, который мы сейчас проходим, запрещенность падчерицы привязана как бы к двум условиям. Первое, что человек уже вошел к ее матери, то есть имел с ней близость. Второе, что она фи хиджри, то есть она на его воспитании. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит здесь в этом хадисе, если бы она не была моей рабиба, моей падчерицей фи хиджри на моем воспитании, она все равно была бы для меня недозволена. А как, если она еще и моя падчерица? Здесь две причины объединилось, что она и молочная племянница, и она кто? Падчерица. Но получается, что в аяте и в хадисе как бы вот два условия звучат. Два условия. Какие? Что человек уже вошел к матери, это первое условие. Второе условие, что эта падчерица, она на его воспитании. Два условия. То есть вот эта дочь жены, что она фи хиджри зауч. Фи хиджри или фи хаджри. На воспитании у него воспитывается. Два условия, которые вот здесь звучат, подтверждаются. Да? Означает ли это, что если какое-то из этих двух условий отсутствует, то значит не устанавливается махрамия, не устанавливается махрамство? Ответ. Мы говорим, если отсутствуют условия вхождения к матери, то есть близости с матерью, тогда да, тогда махрамия не устанавливается, махрамство не устанавливается. А если отсутствует вот эта оговорка, это условие на воспитании, что она находится у него, и она не находится на воспитании, живет там со своим отцом, предположим, он ее воспитывает. Вот. При отсутствии этого условия все равно махрамия устанавливается. Понятно? Что касается половой близости, если этого условия нет, то и махрамия нет. Что касается нахождения воспитания, если этого условия даже нет, все равно махрамия, махрамство устанавливается. Кто-то скажет, а чего вы так, два же условия звучит, почему вы их вот так разделили, почему вы... Их различили, отделили друг от друга, если они в одном контексте упоминаются. И смотрите, какая тонкость. Потому что Аллах, субхана ва тааля, в этом же аяте потом открыто указал на то, что может быть понято косвенно. То есть Аллах, субхана ва тааля, в этом аяте раскрыл потом то, что является мафхумом. То, что является мафумом. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Рабайбикум ляти фи худжурикум минни сайкум ляти дахальтум бигинна». Внимательно. Ваши падчерицы, которые у вас на воспитании, от ваших жен, которым вы уже входили. Два условия звучит. Человек может здесь вывод: а, значит, не на воспитании, мафум этого, то есть понимаемое, извлекаемое, косвенное, значит, не воспитание, не на воспитании, если значит, не становится махрамом. Если не входил к матери еще, значит, что? Не является махрамом. Два мафума у нас есть. Но мафум, касающий вхождения к матери, вот этот косвенный смысл, Аллах Субхану Тааля раскрывает потом открыто. Аллах говорит после этого: «Фаилям такуну дахальтум бихинна фаладжуна алейкум». А если вы не входили к ним, еще не имели близости, то нет на вас греха жениться. А по поводу нахождения воспитания Аллах этого не говорит. И это остается просто что косвенным пониманием. Аллах же не говорит потом: а если они не на вашем воспитании, то тоже нет греха. Не говорит. И это отличие. Аллах в аяте отличает эти два условия. Поэтому и мы говорим, и хукм поэтому разный. Этот вот хадис, который привел вам Муслим, что Хабиба, рады Аллаху Тааля, она предложила пророку, алейхи салям, жениться на ее сестре, и пророк спросила: ты хочешь, чтобы я женился на ней? Почему пророк спрашивает? Потому что обычно женщины не хотят, чтобы кто-то еще вышел замуж за их мужей, чтобы муж еще раз женился. А она сказала, что она хочет этого. Почему? Потому что не может быть так, что она будет единственной женой пророка, алейхи салям. Так не может быть. Она это знает. Хорошо. И поэтому уж если кто-то будет с ней соучаствовать, то самый желанный для нее человек в этом плане – это ее сестра. Потому что она хочет совершить добро своей сестре. Своей сестре. Но пророк Сусам разъясняет ей, что это не дозволено. Почему? Потому что она сестра жены, а Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ван таджма'у бейна л-ухтейн». Запрещено вам объединять двух сестер. Ну а потом она упомянула о чем? Упомянула пророку алейхи салату вассалям еще одну проблему, что поговаривают, что он хочет посвататься к кому? К Дурре. К Дурре, дочери Абу Салямы. Пророк Сусам сказал: то есть Салям, дочь, ты имеешь в виду? Она сказала: да. Пророк Сусам сказал: нет, даже если не была моя падчерица, и она, то все равно нельзя было. Почему? Потому что она молочная племянница. То есть пророк алейхи салату вассалям упомянул два качества, которые являются препятствием для брака с этой женщиной. Первое, что она, во-первых, воспитанница его, находится у него на воспитании, падчерица, то есть. А второе условие, вторая причина, что она является дочерью его брата по молочному родству, то есть он ее дядя молочный. То есть, с одной стороны, он муж ее матери, с другой стороны, он брат молочный ее отца. Да, то есть, две причины здесь сходятся. То есть, пророк алейхи салату вассалям хотел разъяснить, что нельзя ему свататься к этой женщине, то есть Дурра бинт Аби Салама. И сказал он: «Арда от Нива Абага Сувейба, меня и ее отца кормила Сувейба», то есть рабыня кого? Невольница Абу Лагаба. Она кормила и пророка салям молоком, и Абу Саламу, рады Аллаху ан. И пророк салям потом сказал: не предлагайте мне ни дочерей ваших, не сестер ваша. Следующая версия этого хадиса, 1449-го, имам Муслим говорит: «Вахаддасана Мухаммад ибн Урум ибн Мухаджир», рассказал мне Мухаммад ибн Урум ибн Мухаджир, который сказал: «Ахбарана Лейс», сообщил нам Лейс Муса, «Ан Язид ибн Аби Хабиб, ад Язид ибн Аби Хабиб, Язид ибн Аби Хабиб, Сувейд, анна Мухаммад ибн Шихаб катаба язкур», что Мухаммад ибн Шихаб написал, упоминая, что «Анна Урвата хаддаса», что Урва рассказал ему, «Анна Зейнаба бинт Аби Салама», что Зейнаб дочь Абу Салама, «Хаддаса», то рассказала ему, «Анна Хабиба тазауджа Наби саллаллаху салям хаддасатха», что Хабиба жена пророка саллаллаху салям рассказала ей, «Анна каалати Расули Ляй саллаллаху алейхи салям», что она как-то рассказала пророку саллаллаху саляму, посланник Аллах, «Я Расуль Аллах, инких ухти Азза, женись на моей сестре Аззе». Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: «Тухиббина залик», ты бы хотела этого? Калят: «Нам, я Расулуллах, ласту лака би мухлия ва хаббу ман шарикани фи хайри ухти». Она сказала: «Да, посланник Аллаха, я не могу быть твоей единственной женой, поэтому для меня самый любимый человек, кто мог бы со мной соучаствовать в этом благе, это моя сестра». Благи, это моя сестра. Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: «Фаинна залика ля яхиллю ли», поистине это для меня не дозволено.
قالت فقلت يا رسول الله فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة وبصلانك الله сказала она идут среди нас разговоры поговаривают то есть среди нас что ты хочешь жениться на Дурре бинт Аби Салама дочери Абу Салама قال بنت أبي سلمة проксусом сказал дочери Абу Саламы дочери Абу Салама Шейх Мусамин говорит правильнее все-таки предшествующая версия, что Пророк Сусам сказал дочери Салямы, то есть Пророк Сусам уточняет, что ты именно имеешь в виду ту дочь Абу Салямы, которая является от Салямы дочерью. А здесь просто сказано в этой версии дочь Абу Салямы. Да? Нет, правильно, что Пророк Сусам переспросил, как? Бинт Салама, дочери Салямы. Калят нам, она сказала, да. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال посланник الله صلى الله عليه وسلم لو أن لم تكن ربيبتي في هجري ما حلت لي если бы она даже не была падчерицей у меня в воспитании она не была бы для меня дозволена إنها ابنة أخي من الرضاعة поистине она дочь моего молочного брата أرضعت نيوا أبو سلمة سويبة меня и أبو سلمة кормила молоком سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن поэтому не предлагай فلا تَعْرِدْنَا عَلَيْ بَنَاتِكُنَّ وَلَا خَوَاتِكُنَّ Не предлагайте мне ни ваших дочерей, ни ваших сестер. Дальше говорит имам Муслим, «Хаддасани Абдул-Малик бин Шуайб бин Лейс», рассказал Абдул-Малик бин Шуайб бин Лейс, который сказал, «Хаддасани Абир», сказал мой отец, «Анджадди от моего деда», то есть Лейс бин Саада, который сказал, «Хаддасани Ухейль бин Халит», рассказал мне Ухейль, وقيل بن خالد عليلي المدني كترس حابر وتسنى داشت مسلم قلت حدثنا عبد حميد رسقنا عبد حميد كترس أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزوري رسقنا سبشرني يعقوب بن إبراهيم الزوري يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كترس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم رسقنا محمد بن عبد الله بن مسلم محمد بن عبد الله بن مسلم здесь имеется в виду المدني передатчик не известный нам Мухаммад Шихаб да имеется в виду Мухаммад бин Абдилля, не муслим другой, который умер в 152 году хиджры, он садух. То есть не такой крепкий передатчик. Киляхума они зугри, оба они от зугри. От какого зугри? Вот, Мухаммад муслим Шихаб. Биснади бни Аби Хабиб. С иснадом ибн Аби Хабиба, ангу от него, то есть от зугри, нахва хадиси, хадис подобный его хадису. Валям юсамми ахаду минну фи хадисихи аззата гайра язида бни Аби Хабиб. И никто в своем хадисе, в версии не упомянул, не назвал, и здесь никто в своем хадисе Аззу, то есть Аззу по имени никто не назвал, кроме Язида ибн Аби Хабиба. Есть ли проблема, что никто, кроме Язида ибн Аби Хабиба, в своей версии не назвал ту женщину по имени, кроме Язида ибн Аби Хабиба? Он сказал, что ее зовут Азза в его версии, да? Нет проблем. Кто-то может сказать, ну это хадис, значит шаз, то есть все передатчики не передали, только он один передал, это противоречие. Нет, это же не противоречит. Он просто дополнительное знание передал, что ее зовут Азза. А когда бы мы могли сказать, говорит Шейх Мусамин, что это шаз, что это шузу, что это отклонение противоречия более достоверному? Если бы другие передатчики сказали, и не названа была она по имени, что это Азза, вот так бы они сказали, хорошо? А потом бы один из многочисленных бы сказал, это Азза. То есть все бы сказали, это не Азза, она не была названа здесь, что это Азза. Хорошо, так бы именно сказали, а он бы сказал, нет, это Азза. И было бы противоречие. Вот тогда мы сказали, что это Шузуз. Ясно или нет? Следующая глава Бафиль Массати Валь Массатейн. Глава, сказанная здесь про одну масса или два масса. То есть одно или два посасывания. Хадис 1450, говорит имам Муслим, хаддасана Зуэйр ибн Харб, рассказал мне Зуэйр ибн Харб, который сказал, хаддасана Исмаил ибн Ибрахим, рассказал мне Исмаил ибн Ибрахим, то есть Исмаил ибн Улейя, хапер, вот Исна, дальше Муслим говорит, хаддасана Мухаммад ибн Абдилля ибн Умейр, рассказал Мухаммад ибн Умейр, который сказал, хаддасана Исмаил, рассказал мне Исмаил, то есть ибн Улейя, хапер, вот Исна, дальше Муслим говорит, хаддасана Суэйд ибн Саид, рассказал Суэйд ибн Саид аль-Харави, который сказал, хаддасана Мухаммад ибн Сулейман, рассказал Мухаммад ибн Сулейман, البصري كلاه معنا يوبا نيات أيوبا أيوبا السختياني عن ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة تكتو عبد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرش المكي известный вам он был и муазином и قاضيем в Мекке при Абдуллах бин Зубейр Абдуллах бин Зубейр его назначил и муазином в Масджиду аль-Харам и قاضيем когда Абдуллах бин Зубейр был правителем Это Абдулла ибн Убайдилля ибн Аби Мулейка. Умер в 117 году хиджры. Вы знаете, что он застал 30 сподвижников пророка, алейхи салату ва салям, и говорил, что застал 30 сподвижников, и все они боялись в отношении себя лицемерия. Да? Никто не говорил, что их иман, как иман Джибриля.
عن عبد الله بن زبير عبد الله بن زبير عبد الله بن زبير رضي الله عنهما عن عائشة عائشة قالت كتورة سكزالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал посланник الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد سويد в своей версии сказал и Зухейр а также Зухейр они в своей версии сказали чуть по-другому إن النبي صلى الله عليه وسلم قال поистине пророк صلى الله عليه وسلم сказал لا تحرم المصة والمصتان одно или два посасывания не устанавливает махрамия не устанавливает махрамство, не делает запретным брак. То есть, один раз пососал ребенок, да прикоснулся к груди, там, или два раза. Просто одно было посасывание, ребенок играется, например, видите, там игры, забавы, прикоснулся к груди, пососал там чуть-чуть, да вот так вот. Это не считается, не устанавливается махрамия. Или число кормления. Пусть даже это будет не просто, что он так забавляясь там просто соснул один раз. Да нет. А, пусть даже он действительно было кормление, но это не было пять раз, а было только один раз. Или два раза. Махрамия не устанавливается. Потому что должно быть именно кормление, а не просто посасывание. Рада. И должно быть сколько раз? Пять раз минимум. А если муж попил молока грудного своей жены, все, махрам стал, запрещено им жить в браке или как? А если попил молока своей жены, хуком какой этого? Некоторые ученые говорят, скажем, приятного аппетита. Ания Мария. На здоровье. Это шейх Ибн Бас, об этом говорит шейх Аль-Альбани. Ну, если у них там ласки какие-то, что-то, и он там втянул в себя это молоко там или что-то, махрамом не становится. Помню, когда была встреча с Усамина с нашей группой в Хадже, и кто-то задал ему этот вопрос. Еще тогда, тем более люди еще только приехали из этого только что развалившегося там Советского Союза. И кто-то задал этот вопрос, становится ли махрам. И когда задал вопрос, тишина настала такая, и все сидели в испуге. Что скажет шейх? Шейх сказал, нет, ничего. Не становится махрамом. Альхамдулилля. Шейх Ибн Усаймин говорит, рахима Аллаху Тааля, ля тухарриму аль-массату валь-массата, не делает махрамом одно или два посасывания. Это мантук. Есть мантук, есть мафхум. Что такое мантук? Мантук – то, что сказано прямо. Прямо сказанное – это мантук. Есть мафхум. Мафхум – это возможно понимаемое, возможно разумеемое здесь. Да? Понятно или нет? Мантук здесь, то есть прямое сказанное здесь что? Прямо сказанное, что если один раз пососал, не становится махрамом. Два раза – не становится махрамом. Но означает ли это, что если три раза, то уже становится махрам? Потому что мафхум такой. Пророк говорит, один раз нет, два раза нет. Тогда кто-то может извлечь понимание косвенное, это называется мафхум, такое косвенное понимание, что значит, а если три раза, то значит уже становится. Но будет, иншаллах тааля, хадис, что должно быть именно пять. Ученые говорят, если у нас вступает противоречие мантук и мафхум, мантук одного хадиса и мафхум другого хадиса, то предпочтение дается чему? Мантук. То есть, у нас есть хадис, где прямо указывается, что пять кормлений минимум, мантук его, прямое указание, да, прямое. И есть хадис вот этот, у которого не прямо здесь не сказано, можно понять, мафхум, да, допускается, так, возможное понимание, что если больше двух, три, то уже что становится. И у нас противоречие мафхума и мантука. Чему отдать предпочтение? Мантуху, тому, что прямо сказано, ему отдается предпочтение перед косвенно подразумеваемым или возможно подразумеваемым. Потому что мафхум, на самом деле, он входит в мантух. Мафхум хадиса какой, сколько кормлений может стать причиной для махрамия? Сказано один, нет, два, нет, получается три. Как бы. Но это так косвенное понимание, так можно извлечь. Это мафхум. Но этот мафхум, эти три, оно же входит в мантук, то есть в прямое указание, которое есть в хадисе другом, где пять сказано. Три входит в пять. Правильно? Но это не значит, что если больше одного или двух, три, что это становится человек махрамом, хорошо, потому что является условием пять. Это указывается в хадисе, пять кормлений. Дальше 1451 хадис говорит, имам Муслим хадасан Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, وامر ناقد اجامر ناقد ويساق ابن ابراهيم تقري ساق ابن ابراهيم كله عن المعتمر سيان المعتمر واللفظ ليحيى اتبرسيا برنجت يحيى اخبرنا المعتمر بن سليمان سبشل المعتمر بن سليمان انا ايوب ايوب يحدث عن ابي الخليل قد رسل ابو الخليل ابو الخليل الصالح بن ابي مريم الضبعي البصري عن عبد الله بن الحارث بن ابن الحارث عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ام الفضل ام الفضل هذا حديث كهو ام الفضل أم الفضل. А кто это أم الفضل؟ Баракаллаху фикум. أم الفضل это кто? Это сестра Маймуны, правильно? Жена Аббаса. Жена Аббаса и мать кого? Абдулла ибн Аббаса, Фадля ибн Аббаса. Звали ее Любаба. Любаба бинт аль-Харис, أم الفضل. قالت она сказала: دخل عربي على نبي الله صلى الله عليه وسلم. Вошел некий бедуин к пророку Аллаха صلى الله عليه وسلم. Вауфибейти, в то время, когда он находился у меня в доме. Факали я наби Аллах, инни канат лимраатун фатазавваджиту алия ухра. У пророка Аллаха, у меня была жена, и я потом женился на второй, помимо нее. Фазаамат имраатил уля, анна ардаат имраатил худса. Радуатан ау радуатей. Не утверждает моя жена старая, первая. Первая жена, утверждает первая, не старая, первая. Утверждает, что она покормила молоком мою новую жену один или два раза. Факаля Набиуллай саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, ля тухарриму лимляджа ва лимляджатан. Одно или два посасывания не устанавливает запрещенность. Каля Амар фи ривайте, Амар в своей версии сказал Абдилля бин Харис бин Науфаль от Абдулла бин Хариса бин Науфаля. То есть жена человека говорит, ты женился на этой, а я же ее кормил один раз или два раза. Тот озадачился и пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк говорит, один-два раза не считается. Хорошо, один-два раза не считается. Дальше говорит вам Муслим, рахималлаху та'аля, вахаддасни Абу Гассан аль-Мисмай, рассказал мне Абу Гассан аль-Мисмай, Марик бин Абдул-Вахид, который сказал, хаддас ламас, рассказал ему Асма азму Хишам, ха, перевод Исана, дальше Муслим говорит, вахаддасни Абу Мусан, рассказал ему Мусанна, вабну Башар, также ибн Ашар, каля, они сказали, хаддас ламу азу бну Хишам, рассказал нам Муаз бну Хишам, который сказал, хаддас ани Аби, рассказал мне мой отец, то есть Хишам ад-Ставай, ан Катада, ад Катада, ан Салих бин Аби Марьям, Абил Халил. От Салиха ибн Аби Марьям Абу-Халиля, ан Абдилля ибн Харис, то есть Абдулла ибн Харис ибн Науфаль, ан Умми аль-Фадль, ат Умми аль-Фадль, анна раджула мин бани Амир ибн Сауса, قال, что некий человек из бану Амир ибн Сауса сказал, я наби Аллаху, пророк Аллаха, халь тухарриму раджату аль-Вахида, одно кормление устанавливает ли запрещенность махрамия, قال, ла, он сказал, нет. Он сказал, нет. Дальше следующая версия этого хадиса. عن عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث أن أم الفضل حدثت что أم الفضل рассказывал أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال что пророк الله صلى الله عليه وسلم сказал لا تحرم رضعة أو رضعتان одно или два кормления не устанавливают запрещенность أو المصة أو المصتان или одно посасывание или два посасывания. В другой версии что он сказал, то есть то есть вместо «ау» он сказал «варадатани вальмассатани». Два кормления и два посасывания. Дальше следующая версия этого хадиса. Хадис, продолжаем изучать хадис кого? Ум аль-Фадль ани ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям, от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал «ля тухарриму аль-имляджату валь-имляджатан». Не делай, устанавливается запрещенность через одно или два посасывания. И последняя версия. عن عبد الله بن الحارث ابن الحارث عن أم الفضل ثم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم спросил некий человек у пророка саллаллаху алейхи ва саллям одно посасывание устанавливает запрещенность فقال لا и он ответил нет возьмем быстро еще одну главу быстренько. Давайте возьмем Баракаллаху фикум. Следующая глава Муслим говорит «Ат-тахрим би хамси радаат баб», «Ат-тахрим би хамси радаат», глава о том, что запрещенность махрамии устанавливается посредством пяти кормлений. Хадис 1352 говорит, имам Муслим хаддасана Яхья ибн Яхья, расклам Яхья ибн Яхья Каар, который сказал, карату аля Малик, я прочел Малику, ана Абдилля ибн Аби Бакра, Абдулла ибн Аби Бакра. Абдулла ибн Аби Бакра, здесь Абдулла ибн Аби Бакр аль-Хазми. Ана Амра, ата Амри. Амра бинт Абдирахман. Помните, мы вчера говорили? Ана Айша, ата Айша. Анна Акаля, что она сказала? Кана фима унзира минар Куран ашру радаат маалюмат. В том, что было ниспослано из Корана, было 10 известных молочных кормлений юхарримна, которые устанавливают молочное, устанавливают махрамия, запрещенность. Сумма нусихна би хамсин маалюмат. Потом эти 10 кормлений были упразднены, заменены 5 кормлениями известными. Фатуфия Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва хунна фима юкра мин аль-Куран. А потом умер пророк алейхиссалату вассалям, а они еще читались из того, что читается из Корана. То есть еще читали люди про эти 5 кормлений, когда умер пророк алейхиссалату вассалям. То есть, получается, пророк алейхиссалату вассалям умер. Что Айша говорит? Было 10 кормлений в Коране, аят, о 10 кормлениях. Потом был упразднен 5 кормлениями, аят был в Коране. Проксусом умер, эти аяты читались о 5 кормлениях из Корана. Кто Коран знает, пусть прочитайте от начала до конца Коран, изучите, там нигде нет аята про 5 кормлений. Айша говорит, умер Проксусом, а эти 5 кормлений читались в числе того, что читается из Корана. Как это так может быть? Если это аннулировано, если их нет в Коране этого аята, правильно, если он аннулирован, если этот аят упразднен, то как же тогда Айша говорит, это читалось среди того, что читалось из Корана. Ответ на это очень простой. Аннулирование, упразднение этого аята, оно было уже в самом конце жизни пророка алейхиссалату вассалям. Поэтому до некоторых людей не дошло, что этот аят упразднен, и поэтому они что еще читали, эти аяты. Потому что, еще раз, насх, упразднение этого аята состоялся, был ниспослан, когда... Насх это упразднение уже в самом конце жизни пророка алейхиссалату вассалям. Вначале было аннулирование какое? 10 кормлений было аннулировано 5 кормлениями. Потом хукм остался 5 кормлений, но сам аят, звучание его, слова его, они были аннулированы. А хукм, то есть законоположение, оно осталось. Что касается первого законоположения, 10 кормлений, оно было аннулировано и упразднено 5, но только в отношении детей грудных. Да, для грудных детей достаточно 5 кормлений. Что же касается взрослых, в тех некоторых узких ситуациях, о которых мы с вами будем говорить, то для них остается 10 кормлений. Ашарадат. Понятно или нет? 5 кормлений – это в отношении кого? В отношении грудных детей. В отношении взрослых, которые уже не грудные, то есть после уже грудного возраста, в некоторых случаях, когда устанавливается молочное родство уже по прошествии грудного периода, это там исключительный случай бывает, о котором мы с вами будем говорить, иншаллах та'аля, на следующих занятиях, вот там, в Аллаху та'аля, более правильно, что осталось 10 кормлений, то есть не упразднено. Упразднение состоит в отношении кормления именно грудных детей. И обратите внимание, сказано не просто 5 кормлений, а сказано хамс маалюмат, известных 5. То есть именно должно быть это кормление рада, не просто пососал, да, именно кормление должно быть. И какое? Известное, точно известное кормление, а не так, что возможно, кажется, да, кажись, я там кормила. Нет, именно что? Известное должно быть. И Ан-Науи говорит, что есть, конечно, разногласия среди уляма, разные мнения, посредством чего устанавливается махрамия через кормление. Айша, радиаллаху та'аля анха, а из уляма, из этих имамов, это имам Шафи, там другие уляма, они говорят, что устанавливается, если есть 5 кормлений и больше. Если меньше 5 кормлений, то нет. Но большинство, говорит Джумгур, они говорят, даже если одно кормление устанавливается. Но правильное мнение – это мнение, которое передается от Айши радиаллаху та'аля, потому что это подтверждается хадисом достоверным от Айши радиаллаху та'аля, что устанавливается, сколько кормления нужно? 5 известных кормлений. Радат ма'алюмат. И это мнение имама Шафии. В этом вопросе мы шафииты. Да, в этом вопросе мы шафииты. Мы придерживаемся этого мнения. Потому что здесь доводы на стороне этого мнения. А имам Малик, он говорил, что вообще кормление. Даже если там одно кормление. Почему? Опирается на лаер, то есть на то, что видится из аята, «Оматукум ляти арданукум», и матери ваши, которые вас кормили. Все. И не сказано же, сколько раз в аяте, да? А некоторые говорят, уляма, 3 кормления должно быть. Это на основе хадиса, который мы только с вами изучали, что просто сказал, одно подсасывание, 2 подсасывания, нет. И отсюда Дауда Зайри говорит, значит, 3 уже будет устанавливать махрамия. Но правильное мнение, подтверждаемое доводом, это мнение. Имама Шафии, рахима Аллаху та'аля. Дальше имам Муслим говорит, хаддасана Абдулла ибн Маслам аль-Каъ наби, рассказал Абдулла ибн Маслам аль-Каъ наби, который сказал, хаддасана Сулейман ибн Биляль, рассказал Сулейман ибн Биляль, аль-Кураши тайми аль-Мадани, ан Яхья ибн Аби Саид, Яхья ибн Саид, это кто? Яхья ибн Саид, нет, Яхья ибн Саид аль-Ансари, Яхья ибн Саид аль-Ансари. Аль-Мадани. Умер он в каком? 143-м. Амра от Амры. Анна самиат Айша. Что она слышала, что Айша такуль говорила. Ваятазкуру ледию харму мина рада. Упоминая, что из кормления молочного устанавливает запрещенность. Калят Амра. Амра сказала. Факалят Айша. И сказала Айша. Еще раз. От Амры. Анна самиат Айша. Что она слышала от Айша. Такуль. Она говорит, упоминая о чем? О том, что устанавливает махрамия из молочного кормления. И Амра говорит, «Калят Айша», и сказала Айша. «Назаля фил Кур'ан ашур радаатин ма'лумат». В Кур'ане было неспослано 10 известных кормлений. То есть, если есть 10 известных кормлений, устанавливается запрещенность. «Сумма назаля айгон хамсу ма'лумат». А потом также было неспослано 5 кормлений. 5 кормлений. И потом приводится еще один иснад этого сообщения. И давайте разберем, что говорит Шейх Усамин, рахмаллаху та'аля. Здесь слова Айши радиаллаху та'аля, и это было среди того, что читается из Кур'ана, то есть 5 кормлений было среди того, что читалось из Кур'ана, когда умер пророк, алейхиссалату вассалям. Вот эти вот хадисы, в этих двух главах, которые мы сейчас прошли с вами, они разъясняют нам, во-первых, что должно быть какое-то количество кормлений. И, да, и разъясняет, сколько кормлений. А сколько же кормлений? Какое же количество кормлений? Среди уляма есть такие, которые говорят, что 3 кормления. Они устанавливают запрещенность на основе мафхума, то есть косвенно понимаемого, да, косвенно понимаемого, разумеемого из хадиса. Какого хадиса? «Ля тухарим аль-массату». Не делает запрещенным одно посасывание или 2 посасывания. А, значит, 3 посасывания, так извлекают мафум, понимаемое, да? Некоторые ученые говорят, значит, 3 посасывания и больше 3 уже устанавливает запрещенность. Другие уляма говорят, нет, это просто мафум, это мафум, да, это косвенно подразумеваемое. А если у нас сталкивается косвенно подразумеваемое и прямое указание, то косвенно подразумеваемое не выдерживает вот этого вот, что противостояние прямому указанию, которое есть в хадисе вот этом. А еще, что кормление должно быть сколько? Минимум 5 известных кормлений. И, наконец, есть третья группа уляма, которая говорит вообще адат, то есть количество, оно не является условием, потому что Аллах Субхану Тааля сказал, «О магатуку муляти арданаку, матери ваши, которые вас кормили». Все, не сказано, какое число. Но правильно, во-первых, что количество кормлений является условием, во-первых, во-вторых, что это должно быть 5 известных кормлений. Потому что мутлакуль Кур'ан, то есть то, что в Коране упоминается в безусловной форме, оно уточняется чем? Сунной. Сунна, она делает такъид, уточнение того, что в Коране сказано без уточнения, безусловно, мутлак. Потому что все это от Аллаха, и Коран, и Сунна, 2 откровения. Аллах Субхану Тааля, да, сказал, «Ва уммахатукум ляти ардаанакум, ваши матери, которые вас кормили», но Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям сделал кайд, уточнение, что это должно быть сколько? должно быть какое-то количество кормлений, а именно 5. И правильно, что это непременно должно быть именно 5 кормлений на основе хадиса Аиши радиаллаху таала анха. Еще раз. В Коране сказано: «Матери ваши, которые вас кормили». Просто в безусловной форме. Пророк Сусам уточняет и говорит, что недостаточно 1-2 кормлений. Так? Уточняет, значит, что должно быть число какое-то. А уже в хадисе Аиши называется именно какое число. Это 5 кормлений. Некоторые хадис Аиши критикуют его, этот хадис, высказывают какие-то критические высказывания, но эти критические высказывания, они не имеют основания в отношении хадиса Аиши, эти критические высказывания. Что Аиша говорит? Аиша говорит, что в Коране было ниспослано, это был аят в Коране, про 10 кормлений. Да, потом это было заменено чем? 5 известными кормлениями. И это после смерти пророка Сусарм еще люди читали из Корана. Может ли это, и вот некоторые цепляются за эти слова Аиши, радиаллаху анха, и говорят, что вот это дает основание для того, чтобы этот хадис назвать слабым, то есть это слабое место данного хадиса, на основе этого критикуют этот хадис. Нет, это не является основанием для критики данного хадиса, потому что здесь все можно объяснить. Как мы это объясняем? Да, был аят о 10 кормлениях известных. Потом было это аннулировано. Как ляфз, так и хукм. Ляфз это что такое? Слово само, сам аят, его слова были аннулированы, убраны из Корана Аллахом, субхану ва-тааля. И хукм, то есть законоположение тоже. Потому что если мы посмотрим весь Коран, исследуем, мы не найдем там этого. Что касается слов не найдем, слова убраны Аллахом, субхану ва-тааля, упразднены. Что касается хукма законоположения, то законоположение, оно что изменилось, заменено было на 5. Что касается 5, аят был потом ниспослан на 5 кормлениях. Был аннулирован этот аят тоже, но было аннулировано, что только само слово, слова аята, лафз, Аллах убрал из Корана, но оставил что? Хукм, законоположение, оно осталось утвержденным. В Коране аята нет, но хукм остается. Потому что есть такая вещь, как аннулирование Корана. Некоторых аятов Корана Аллах субхана ва тааля аннулировал. Хорошо, эта вещь, она есть. И это может быть аннулирование слов. Это может быть аннулирование постановления, хукма. Может быть аннулирование и того, и другого. И нет здесь никаких проблем. Потому что это факт. Аннулирование – это непреложный факт, что он имел место. Имел место. И поэтому нельзя порочить и отвергать то, что передано надежными, крепкими передатчиками на основе вот таких вот каких-то мотивов и объяснений, что вот а как это так, там Аиша говорит, был ниспослан, а потом так ниспослан. Это вот эти их рассуждения не дают основания для порочения того, что передано надежными передатчиками, такими как Аиша, радиаллаху таала анха. Понятно или нет? Это все потому, что объясняется. Ясно или нет? Но в чем загвоздка здесь может быть? То, что Аиша говорит, что умер пророк, алейхиссалату вассалям, а это еще читалось из Корана. Как это так? Читалось из Корана. А сегодня в Коране нет. Значит, могло быть так, что что-то из Корана, там оно было, его люди взяли и убрали после смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Если оно было в Коране, умер пророк, алейхиссалату вассалям, и это читалось, то где этот аят? Может ли кто-то убрать что-то из Корана, если оно там было до смерти пророка, алейхиссалату вассалям, после его смерти? Нет. Поэтому как так Аиша говорит такое? И опять это им дает второе основание, чтобы порочить этот хадис. Хорошо. Они говорят, не может быть такого. Во-первых, чтобы Коран утверждался, если это было в Коране такое. Получается, только Аиша говорит, а аяты Корана не устанавливаются на основе сообщения одного передатчика. Там должно быть мутаватир, да, условия для Корана, чтобы это было много передатчиков. А тут только Аиша. А понятно или нет? И потом, где этот аят, даже если такой есть, где он, который читался, если он был до смерти пророка, алейхиссалату вассалям, значит, что его убрали? Сказать такое, это открыть очень дверь к чему-то страшному, говорят они. А на самом деле ничего страшного, ничего непонятного нет. И объясняют улема, в чем здесь дело. Они говорят, просто были люди, которые не знали про то, что этот аят, его слова аннулированы, и читали, продолжали читать эти слова после смерти пророка, алейхиссалату вассалам. Это указывает на то, что значит, это аннулирование произошло уже в самом конце жизни пророка, алейхиссалату вассалам. Так что люди даже после смерти еще читали этот аят, потому что не знали про то, что он аннулирован. Некоторые не знали. Но знатоки, конечно, знали. Некоторые не знали. Вот это вот объяснение, оно очень хорошее для этого хадиса, говорит Шейх Усаймин. И это устраняет вот с двух сторон, с двух аспектов, два аспекта критики этого хадиса. Но вернемся теперь к самому хукму, к самому постановлению в отношении вот этих вот кормлений, числа кормлений. Какой хукм, какое законоположение, что запрещенность устанавливается не иначе, как на основе пяти кормлений. Кормлений, пяти рада, пять рада должно быть, хамсу радаат. Вот это вот кормление, что под ним подразумевается? Внимание, вот здесь вот три мнения есть. Что подразумевается под кормлениями? Некоторые уляма говорят, под кормлением подразумевается масса, то есть просто сосание одно. Или же подразумевается здесь... Кормление, под кормлением подразумевается то, что ребенок все-таки не просто пососал, а он действительно держал грудь, и потом по какой бы причине он эту грудь не оставил, отвлекли там ребенка, или мать сама оторвала к другой груди, приставила его, по какой бы причине не оторвали, это считается, что рада. Кормление состоялось. Это второе мнение. И третье мнение, что под рада подразумевается именно полное кормление, прием пищи. Как прием пищи или прием питья. Понятно или нет? То есть приемы отделенной пищи, полноценные приемы пищи, отделенные друг от друга. Это имеется в виду. Отделенные по времени друг от друга. Какое из этих пониманий слова «рада», «кормление» самое правильное? Шейх Мусаймин говорит, наиболее правильное – это то предпочтение, которому отдал наш учитель Абдурахман ас-Саади, рахималлаху та'аля. Он говорит, под «рада», под «кормление» подразумевается отделенные друг от друга четко кормления, а не по времени отделенные, отдельные кормления, а не просто то, что по какой-то причине ребенок оставил грудь. Например, покормила ребенка женщина в час дня, потом в 3 часа дня, потом в 5 часов, потом в 7 часов, потом в 9 часов. Это отдельные кормления, да? Отдельные кормления. А не то, что ребенок, например, сосал молоко, потом кто-то свет резко включил или закричал, и ребенок оставил грудь, посмотрел на этого человека и оставил грудь. Нет, это не считается, что это... самостоятельно отдельное кормление. А именно ребенок что? Поел. Потом через там 2 часа или через сколько женщина кормит? Еще раз покормила. И так 5 кормлений. Каждое отделено от другого. Вот здесь вот нет никаких проблем. А если ребенок взял грудь матери, находится у нее на руках, да, и держит грудь во рту, хорошо, а потом она его оторвала от этой груди и приставила его рот к другой груди. Если взять вот это наше мнение, которое Шейх Мусаймин говорит, что оно правильное, то это не считается раба, это не считается кормлением. Потому что она сама его просто оторвала к другой груди, приставила. Понятно или нет? Потому что ребенок, он так и оставался, собственно, на руках у этой матери. Это не считается раба, а не считается кормлением каким-то отдельным. Также, если ребенок, например, сосал молоко, и кто-то что-то произнес или хлопнул кто-то, звук издал какой-то рукой или чем-то, и ребенок оставил грудь и посмотрел. Это тоже не считается рада, не тоже не считается кормлением на основе того мнения, которое мы упомянули, мнение нашего учителя, говорит Шейх Усаймин. И вне всякого сомнения, да, вот это вот то, что упомянул Шейх Усаймин, он говорит, это самое близкое и самое безопасное мнение, чтобы считать рада чем? Что считать кормлением? Именно, что ребенок поел, вот именно прием пищи, который отделен от другого приема пищи. Потому что, говорит Шейх Усаймин, мы говорим, основой является отсутствие запрещенности. Основа – это отсутствие запрещенности. Отсутствие махрамии – это же основа. Чтобы отойти от этой основы, нужно что-то убедительное. Что-то именно убедительное, в чем нет сомнения. В чем нет сомнения. А вот эти вот пососал там, или просто подержал грудь, и там по какой-то причине оставил, Это что здесь есть некое сомнение. А уже если именно полноценно поел, и потом опять прием пищи, здесь у нас уже не будет сомнения. Поэтому основа – это отсутствие запрещенности, отойти от этой основы можно только на основе якин, то есть чего-то, что, в чем есть убеждение. И поскольку слова пророка алейхиссалату вассалям или слова Корана, да, которые были аннулированы, допускают разное понимание здесь. Да? Кормление – это что? Разное понимание. Мы поэтому не можем... Мы не можем допустить вот что-то возможное, пока не будем что? Не возьмем что-то, в чем есть убежденность. Понятно или нет? То есть мы, значит, текст уже допускает понимание, что речь идет о полных кормлениях именно. Поэтому нужно что? Опираться на это. На это. То есть отказаться от того, что возможно, просто возможно, вероятно, отказаться от этого – в пользу того, в чем есть убежденность. Но это на примере чего? Наподобие чего? Наподобие того, человек сомневается, сколько ракатов он сделал, 3 или 4 в намазе. Останавливаешься на чем? На меньшем, потому что в этом у тебя есть убежденность. Четвертый у тебя под сомнение. Поэтому мы тоже говорим здесь. Если кормление рада, оно отделено от другого, тогда это и есть кормление. Мы опираемся на то, в чем есть убежденность. Если этого нет, то тогда это не устанавливает запрещенность. Дальше. В хадисе Аиши радиаллаху анха сказано, что это должно быть именно 5 маалюмат, известных кормлений. Это последний очень важный пункт здесь. Сколько кормлений? 5. А именно маалюмат, известных кормлений. Это значит, что если кормилица... Чуть-чуть осталось. Это значит, что если кормилица сомневается в количестве кормлений, то это не влияет на установление махрамия. И это, честно говоря, снимает с человека проблемы. Это облегчает для человека полностью, снимает с него проблемы и затруднения. То есть не устанавливается хукм о запрещенности, если нет именно известных кормлений. То есть если какая-то кормилица пришла и говорит, я кормила, но я не знаю, 5 это было, или может быть 4 было, может 2 было, может меньше, я не знаю. Каков хукм будет этого? Мы говорим, не влияет это, тогда не устанавливается через это махрамия. Но это, баралку фикум, если она сомневается, мы говорим, не устанавливается махрамия, но это в том случае, если есть вероятность, что меньше 5. А если нет вероятности, что меньше 5, даже если она не помнит сколько, но вероятности, что это меньше 5 нет, что это 5 и больше, тогда мы говорим, устанавливается. Например, женщина пришла и говорит, у меня 7 дней был ребенок дома. Или 10 дней у меня был ребенок дома, я кормила его, но я не знаю, сколько раз его покормила. Что мы скажем здесь? Она не знает сколько, поэтому не устанавливается махрамия. Мы скажем, устанавливается, потому что здесь мы точно понимаем, что здесь меньше 5 быть не может. Она же не могла его через день кормить. Правильно? Не могла. Но если есть вероятность, что меньше 5, и нет убежденности в 5, то тогда что? Не устанавливается махрамия. Это из наиболее частых вопросов, которые к нам поступают, говорит Шейлю Самин. Женщина говорит, мать ребенка ушла пасти овец, например, и я его покормила. Или заболела мать, и я его кормила, но я не знаю сколько раз. Что мы скажем? Тахрим, махрамия, запрещенность не устанавливается, пока не будет известным именно количество кормлений, что это было 5 кормлений. Альхамдулилля, мы здесь в этом на ясном пути, это не просто какое-то мнение, оно построено на словах каких, которые в хадисе Аиши. Хамсон, маалюмат, 5 известных. А если они неизвестные, есть сомнения, что может быть меньше 5, то тогда это никак не влияет на установление молочного родства. Но известными 5 кормлений могут стать посредством чего? Либо, что сама кормилица упоминает 5 и больше, либо ситуация такая, что не может быть меньше 5. Понятно или нет? То есть она говорит, я кормила 5 кормлений, и даже можно сказать, утром, там, в обед, и говорит, такой-то, и говорит, 5, хорошо, в конце ночи там кормила. А может быть, для нас эти кормления известны почему? Из-за длительности времени, в течение которого она кормила. Например, у нее был там неделю, 10 дней этот ребенок. Им, конечно, за это время было не меньше 5 кормлений. Правильно? Это то, что касается сегодняшнего урока. Биллахи тауфик, саллаллаху алейхи ва саллям, ва 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 алейхи